Как приручить дракона. Книга вторая. Как стать пиратом. Глава первая. Бой на мечах в море. Занятие для начинающих. Тор разозлился не на шутку. Он наслал на людей свирепую летнюю бурю. Гнев громовержца обрушился на унылое море вокруг маленького унылого острова Олух. Черный ветер завывал под взбесившимся океаном, в небесах грохотал яростный гром, в воду вонзались ослепительные молнии. Только безумец счел бы такую погоду, подходящей для морской прогулки, и тем не менее в море виднелся одинокий кораблик. Волны сердито швыряли его из стороны в сторону, голодный океан грыз ему бока, прожорливая пучина стремилась перевернуть жалкую скорлупку, проглотить несчастных людишек и перемолоть их косточки в песок. Безумца, который вывел кораблик в море, звали Плевака Крикливый. Плевака возглавлял программу начальной пиратской подготовки на острове Олух, и это сумасбродное плавание являлось всего-навсего одним из его любимых уроков – практическим занятием по бою на мечах в море для начинающих. «Эй вы, мокрые курицы!» – ревел Плевака, косматый мускулистый отморозок 6,5 футов росту, с бородой, похожей на припадочного хорька, и бицепсами, размером с добрую тыкву. «А ну, греби веселей, Тор, вас рази, жалкие чахоточные медузы! Икинг, ты гребешь, как восьмилетка! В воду надо опускать широкий конец весла! Мы что, целый год будем плескаться на одном месте?» И так далее, и тому подобное. Огромная волна с ревом перемахнула через борт и с размаху шлепнула Икинга, кровожадного карасика третьего, по лицу. Икинг мужественно скрипнул зубами. Надо сразу сказать, что именно Икинг, кровожадный карасик третий, и есть герой нашего правдивого повествования, хотя по виду этого ни за что и не скажешь. В танцующем по волнам суденышке на непокорных веслах сидели еще 12 мальчишек, и почти все они гораздо больше напоминали героев-викингов, чем Икинг. Кабанчику, например, едва сравнялось 11, но он уже покрылся щедрой россыпью подростковых прыщей и отчетливо вонял потом. Письедух мог грести одной рукой сильнее, чем все остальные двумя, а другой при этом ковыряться в носу. Сморкало был прирожденным вожаком, у Бестолкова в ушах росли волосы. Икинг же был абсолютно неприметным, худеньким, веснущатым мальчишкой, какие в любой толпе встречаются тысячами. Ростом он не отличался, а лицо имел весьма незапоминающееся. Под скамейкой лежали, свернувшись клубочком, 13 драконов, по одному на каждого гребца. Икингов дракончик был намного мельче остальных, его звали Беззубик, и он был изумрудно-зеленым малышом из породы простых садовых драконов. Огромные травянисто-зеленые глаза его глядели уныло и обиженно. Он хныкал и жаловался на драконьем наречии. Примечание. Драконье наречие — родной язык драконов. Я перевела его специально для читателей, плоховато понимающих по драконье, только Икинг хорошо разбирался в этом удивительном языке. Это было примечание переводчика. Конец примечания. «Эти викинги совсем сошли с ума. У Беззубика соль на крылышках. Беззубик сидит в холодной луже. Беззубик проголодался. Покорми меня!» Он дернул Икинга за штанину. «Беззубика надо покормить!» «Извини, Беззубик», — вздохнул Икинг, кровожадный карасик третий, в то время как кораблик, словно шальной, зарылся носом в воду на склоне очередной чудовищной волны. «Придется немного потерпеть».
«Одному Тору известно», — вопил Плевака, — «каким образом вы, никчемный сброд, умудрились пройти посвящение и вступить в племя лохматых хулиганов? Но теперь вам предстоит за 4 зверских трудных года освоить курс начальной пиратской подготовки, и только потом вы сможете называть себя настоящими викингами».
«Отлично», — мрачно подумал Икинг.
«Мы начнем с самого необходимого для викингов искусства — с боя на мечах в море», — ревел Плевака. «Главное правило пиратского боя на мечах гласит...» «Никаких правил! Разрешается кусаться, бодаться и царапаться. Эти и другие зловредные действия принесут вам дополнительные очки. Первый, кто скажет «сдаюсь», считается побежденным».
«Или мы все потонем», — проворчал Икинг, что гораздо вероятнее.
«А теперь», — провозгласил Плевака, — «я назначаю первым бойцом письедуха Тугодума. Кто желает сразиться с ним?»
При мысли о близком кровопролитии Письедух Тугодум радостно захрюкал. Письедух был безмозглым громилой. Волосатые костяшки его кулаков едва не задевали землю на ходу. А крошечные злые глазки и большое кольцо в вывернутых наружу ноздрях делали его похожим на щетинистого кабана с весьма дурным нравом.
«Кто сразится с Письедухом?» — повторил Плевака крикливый.
Десятеро мальчишек как один вскинули руки и загалдели. «Я! Можно я? Можно я? Можно, 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 ну можно!»
Видимо, им не терпелось, чтобы Письедух Тугодум превратил их в кровавое месиво. Ну, впрочем, удивляться тут нечему. Таковы почти все хулиганы. Но что самое поразительное, Икинг тоже вскочил и закричал. «Назначаю противником себя, Икинга кровожадного карасика третьего!»
А поразительно это было потому, что Икинг кровожадный карасик третий, будучи единственным сыном и наследником Стойка Обширного, вождя племени лохматых хулиганов, отнюдь не относился к числу прирожденных спортсменов. Он одинаково плохо успевал в бейболе, толкании голов и других контактных видах традиционного викингского спорта. Не отставал от Икинга и его лучший друг, рыбий ног, страдавший одновременно косоглазием, хромотой, бесчисленными аллергиями и нарушением координации.
«Что на тебя нашло?» — прошептал рыбий ног. «Сядь, псих, он же тебя убьет!»
«Спокойно, рыбий ног», — прошептал в ответ Икинг, — «я знаю, что делаю».
«Отлично, Икинг!» — удивленно пророкотал Плевака. «Иди сюда, малыш, и покажи нам, из какого теста ты сделан!»
«Если собираешься когда-нибудь стать вождем племени, — сказал Икинг рыбью ногу, — надо показать себя героем хоть в чем-нибудь». Он снял куртку и пристегнул меч. «Поверь мне, — сказал рыбью ног, — это не для тебя. Умные мысли, да, в этом ты силен. Поговорить с драконами тем более. Но драться один на один с Письедухом? Нет, нет и еще раз нет!» Икинга его слова ничуть не переубедили. «Мы, кровожадные карасики, всегда отличались в бою на мечах. Наверное, это у нас в крови. Вспомни моего прапрадедушку, Чернобородого Оголтелого. Лучший фехтовальщик всех времен». «Да, но ты-то хоть раз в жизни дрался на мечах?» — не унимался Рыбьенок.
«Признаться, нет», — сказал Икинг.
«Но я читал об этом в книжках, знаю все приемы. Пронзающий выпад, истребительная защита, Чернобородов захват, и у меня классный новый меч». Меч и впрямь был чудо как хорош. Он назывался «Быстроклювый устрашитель» и имел специальные ускорительные насечки и рукоять в виде акулы-молота. «Кроме того, — добавил Икинг, — настоящая опасность мне не грозит». В тренировочных боях начинающие пираты дрались мечами в деревянных ножнах.
«Телячьей нежности! В мое время! О таком и не слыхивали!» — ворчал по этому поводу Плевака крикливый.
Однако, благодаря всему новшеству, в племени лохматых хулиганов до конца обучения доживало чуть больше свежеиспеченных пиратов, чем в былые времена. Рыбий ног вздохнул.
«Ладно, балда,
раз уж тебе приспичило. Все время смотри ему в глаза и не опускай меч, и громче поминай громовержца Тора. Его помощь тебе, ох, как понадобится!» Глава вторая. Схватка с Письедухом Тугодумом. Письедух в предвкушении битвы рыл копытом палубу, как норовистый конь.
«Убей его, Письедух!»
— вопил Сморкала Мордоворот, приятель Письедуха и отъявленный задира.
Сморкала ненавидел Икинга. «Да запросто!» — осклабился Письедух. «Ну и побоище будет!» — прошипел Слизняк,
дракон Письедуха, уродливый Громмель, с носом картошкой и весьма злобным нравом.
«Мой хозяин оторвет этому Икингу руки и ноги и пустит его на корм чайкам!»
«Это мы еще посмотрим», — возразил Беззубик, впрочем, без особой убежденности. Больно укусил Слизняка за хвост и тут же проворно спрятался под скамейку. Икинг сглотнул и двинулся навстречу Письедуху, возвышавшемуся над ним словно гора. Он старался вспомнить, что говорилось в пособии для начинающих героев о схватках с противником, намного превосходящим тебя размером. Вроде бы надо уворачиваться, измотать соперника и обратить преимущество в весе против него самого.
«Не позволяй ему схватить тебя», — посоветовал Беззубик,
на миг высунувшись из-под скамейки и тут же снова нырнул в укрытие, потому что Слизняк кинулся на него, кровожадно царапая палубу острыми, как бритвы, когтями. Икинг легко и спокойно шагнул вперед, отважно глядя в злые поросячьи глазки Письедуха. Письедух зловеще ухмыльнулся и взмахнул мечом. Икинг ловко увернулся.
«Молодец, Икинг!» — подбодрил его рыбий ног. «Так держать!»
Письедух удивленно хрюкнул и снова замахнулся на Икинга, на сей раз более свирепо. Икинг опять увернулся еще изящнее. Он оказался так проворен, что Письедух пошатнулся и едва не потерял равновесие.
«Икинг! Икинг! Икинг!»
— скандировали почти все мальчишки. Икинг завоевал их уважение около месяца назад, когда в одиночку расправился с морским драконом, вознамерившимся сожрать все племя лохматых хулиганов. Примечание смотрите, первый том мемуаров Икинга кровожадного карасика третьего «Как приручить дракона». Конец примечания. Где-то в глубине икинговой души робко затеплилась радость. Это было здорово. Письедух начал выходить из себя. Он злобно фыркнул и ринулся вперед, целясь Икингу прямо в сердце. Икинг ловко увернулся и вдруг поскользнулся на мокрой палубе. И вдруг Письедух выбросил руку вперед и вдруг, стиснув мясистый кулак, схватил его за шиворот. Это было уже не очень здорово. «Так», — подумал Икинг, — «он меня поймал. Что делать дальше?» Беззубик выскочил из-под скамейки и взмыл воздух. Пролетая в трех дюймах над икинговым носом, он, что есть мочи, завизжал «Сдавайся, сдавайся, сдавайся!» и снова юркнул в безопасное укрытие. «Да не могу я сдаться!» — уныло отказался Икинг. «Не положено стать героем-пиратом, а герои-пираты не сдаются».
«Класс!»
— радостно взревел Письедух и несколько раз шмякнул Икинга мечом по шлему. Икинг старался увернуться, но ни разу не сумел. «Висеть так и дальше как-то неловко», — подумал он, когда меч Письедуха в третий раз шарахнул его по шлему. «Пора применить какой-нибудь прием». И попытался выполнить истребительную защиту. Мысленно у него это отлично получалось. Элегантно и стильно, но когда мозг попытался объяснить рукам, что надо делать, те в ответ лишь неуклюже задергались. Письедух схватил быстроклювый устрашитель и швырнул его в океан. Зрители заухали и глумливо засвистели. Рыбьенок и Беззубик зажмурились.
«Беззубик не будет смотреть», — заявил дракончик и прикрыл глаза крылышком. «Сдавайся, бестолковый человечишка».
«Что будешь делать, Икинг?» — осклабился сморкало. «Драться голыми руками или все-таки сдашься?»
«Ни за что», — упрямо ответил Икинг. Тогда Письедук вышиб из него дух пары мощных тычков в живот, явно решив прикончить его, как обещал.
«Икинг! Торт тебя раздери!» — раздраженно заорал Плевак. «Ты дерешься, как младенец! Если будешь валяться на земле и стонать, ничего не добьешься, укуси его за ногу, что ли!»
«Он же никчемный!»
— ликующе завопил Сморкало. «Помните, как я его звал? Икинг никчемный! А дракона он убил просто потому, что ему повезло! Никчемный, никчемный!»
Мальчишки, народ переменчивый. Уважение к Икингу таяло на глазах. Юные викинги с жаром скандировали. «Никчемный! Никчемный!» Драконы радостно подхватывали этот крик.
«Выцарапай ему глаза!» — визжал Яркоготь.
«Вырви ему крылья!» — вторила огневица.
«Сдавайся!» — стонал Беззубик.
Удовлетворенно хрюкнув, Письедух отшвырнул меч и перешел к любимому развлечению — кулачному бою и рукопашной борьбе. В этом деле Тугодум был своего рода художником. Ему нравилось чувствовать в руках беззащитную плоть жертвы, он мял ее, как скульптор, глину. Сначала Письедух под бурные аплодисменты мальчишек уселся на Икинга верхом. Потом стал возить Икинга лицом по палубе, одновременно откручивая ему ухо.
«Ох, тысячи замученных моллюсков!» — простонал рыбий ног, закатывая глаза. «Не могу на это смотреть. Икинг, ну ты же еще можешь его победить!» — закричал он. «Обрати перевес против него самого!»
«И как же именно?» — прохрипел Икинг уголком расплющенного рта.
«Как я должен это сделать, если он сидит на мне верхом?»
Пока все с интересом взирали на происходящее, Сморкало украдкой поднял меч Письедуха и снял деревянные ножды.
«Сдавайся! Сдавайся! Сдавайся!»
— во все горло вопил Письедух, радостно подпрыгивая на Икинге.
«Нет!»
— мычал Икинг.
«Сейчас маленький Икинг заплачет!»
— фыркнул Сморкало.
«Никчемный! Никчемный!»
— дружно скандировали мальчишки. И тут из-под кабанчиковой скамейки выбрался Беззубик. Он посмотрел по сторонам, выискивая слизняка, но увидел только гигантскую заднюю часть письедуха, маняще подрагивающую у него прямо перед носом. Соблазн был слишком велик. Беззубик во всю ширь распахнул розовую пасть. Как видно из его имени, Беззубик совсем не имел зубов, но его твердые десны могли раздавить устричную раковину и оторвать крабу клешню. Беззубик подпрыгнул в воздух и со всей мочи цапнул письедуха за мясистую задницу. «Уй-я!» — взвыл письедух и выпустил жертву. Икинг проворно отполз в сторону.
Письедух озверел. Он схватил свой меч и ринулся на Икинга.
Отсутствие ножен письедух то ли правда не заметил, то ли сделал вид. Икинг отскочил, но острое лезвие распороло ему рубашку и отрезало от нее аккуратный лоскуток.
«Ой-ой-ой!»
— воскликнул Икинг, внезапно осознав, что ему грозят большие неприятности.
«Письедух, у тебя меч без...»
Но письедух не слушал.
Он взревел от ярости и рубанул мечом, целясь Икингу в голову.
Икинг увернулся, и смертоносное лезвие вонзилось в корабельную мачту, по дороге срубив рог на его шлеме.
«Перестань!» — завопил Икинг из-за мачты, глядя, как письедух пытается вытащить из нее меч. «У тебя меч без ножен, ты меня убьешь!»
Но тугодум от злости ничего не слышал. Он дернул за рукоять со всей силы своих могучих мышц, и меч вылетел из дерева так внезапно, что письедух с размаху плюхнулся прямо на укушенное беззубиком место.
«Ай-яй-яй!» — взвыл он.
«Ха-ха-ха!» — захохотали мальчишки. Письедух вскочил на ноги и, не помня себя от бешенства, словно загарпуненный кит, с яростным воплем бросился на Икинга. Тот снова увернулся, но поскользнулся и упал. Одной рукой письедух пригвоздил его к палубе, а другой воздел над головой тяжелый меч.
«Не надо!»
— в отчаянии завопил Икинг. Но глаза письедуха застилал кровавый туман упоения битвой, и клинок стремительно помчался к груди Икинга. Тут бы и пришел Икингу, кровожадному карасику третьему, безвременный конец, если бы не удивительное совпадение. На счастье, как раз в этот миг корабль взметнулся на вершину очередной громадной волны, замешкался на мгновение на ее гребне и бешено ринулся вниз, прямо к большому плавучему предмету, который и протаранил суденушку борт.
«Атас!»
— завизжала гневица, и все 13 драконов взмыли в воздух, словно гигантские летучие мыши. Общеизвестно, что драконы верны своим хозяевам только до разумного предела. Корабль тотчас же развалился напополам, юные викинги, как орехи, посыпались в море, и, облегченно вздохнув, пошел ко дну, где оказался секунд через 10. Еще минуту назад Икинг трепыхался в отнюдь неласковых объятиях письедуха Тугодума, а теперь по собачьей барахтался в воде, такой холодной, что замирало сердце. Перехватывало дыхание и сводило ноги. В голове вертелся один единственный вопрос. «Ну и что теперь делать, Один, меня вразуми?» На верхушку Икингова шлема что-то опустилось. Ему в глаза взглянула перевернутая вверх тормашками мордочка Беззубика.
«Хорошо, дерешься, хозяин», — заявил дракон. «А теперь покорми меня».
«Может, ты не заметил?» — отозвался Икинг, основательно хлебнув морской воды. Под тяжестью Беззубика он медленно, но верно погружался. «Но я тут немножко занят. Лети-ка отсюда поживее, да погляди, что стряслось с рыбьеногом. Он плавать не умеет». Сам Икинг плавать умел, но вокруг перекатывались чудовищные волны. Удержаться на поверхности было нелегко. Беззубик улетел, и мгновение спустя вернулся, вид у него был слегка встревоженный.
«Рыбьеногу нужна твоя помощь, хозяин, он в беде, плыви за мной».
И снова исчез. Икинг как раз успел подумать. «И что же хель его забери, он от меня-то хочет?» Как вдруг случилось чудо. Глава 3. Один шанс на миллион. Предметом, который продырявил кораблик и тем самым спас Икинга, кровожадного карасика третьего, от неминуемой смерти от руки письедуха Тугодума, оказался большой тяжелый ящик размером примерно 6 футов на 3. Теперь ящик этот плавал возле барахтающегося в воде Икинга, и до него было рукой подать. По бокам у ящика торчали 2 ручки, очень удобные, чтобы за них ухватиться. Минут 20 назад какие-то остолопы из племени остолопов с шутками-прибаутками сбросили этот ящик в воду с обрывистого берега одного из остолопских островов в паре миль отсюда. Волны подхватили ящик и быстро унесли его в открытое море.
Короче говоря, шансы на то, что именно этот конкретный ящик проделает столь долгий путь и затем посреди бескрайних просторов ревущего океана протаранит викинговый кораблик, именно в тот миг, когда жизнь Икинга кровожадного карасика третьего будет нуждаться в безотлагательном спасении, составляли 1 на 1000, если не на 1 000 000. Человек с богатым воображением сказал бы, что этот ящик прям-таки искал Икинга. А мы сказали бы ему, что это чепуха, у нас-то воображение не настолько богатое. Едва Икинг со вздохом облегчения ухватился за железную рукоять, как очередная гигантская волна взметнула его вместе с ящиком на невообразимую высоту и с грохотом обрушила вниз, всего в паре футов от того места, где Беззубик пытался удержать рыбьенога на плаву, а тот норовил уйти под воду, в третий и, надо полагать, последний раз. Дракончик крепко ухватил рыбьенога за шиворот и изо всех сил захлопал крыльями. От напряжения его зеленая мордочка ярко раскраснелась. Рыбьенок цеплялся за обломок весла и кое-как держался на поверхности, но силы у него были на исходе, и не подоспей Икинг с таинственным ящиком, он непременно бы потонул. На пару мгновений море затихло, и в эту спасительную паузу Икинг с Беззубиком, поднатужившись, взгромоздили рыбьенога поверх ящика. Там бедняга распластался, как паук-синокосец, перепуганный, но живой. А через 5 немыслимо холодных минут свирепый ветер пригнал их к берегу и вышвырнул на длинный пляж острова Олух. Как ни странно, в кораблекрушении выжили все 13 мальчишек и сам Плевака Крикливый. Плевака не стал приветствовать их радостными объятиями. «Хм, неплохо, неплохо», — проворчал он, шмыгая носом. «Надо сказать, вы не особо спешили». «Выше нос, рыбьенок. Мы опаздываем на следующий урок». Но как только рыбьенок сполз с ящика и без сил рухнул на мокрый песок, Плевака сразу перестал сердиться. Потому что ящик оказался не просто ящиком. Это был гроб. Громадный плавучий гроб 6,5 футов в длину и 3 в ширину, и на его крышке были вырезаны такие слова: «Осторожно, не открывать». Глава 4. Чей же это гроб? Мальчишки сгрудились вокруг гроба, мигом забыв о том, что минуту назад едва избежали гибели в морской пучине. «Это гроб, учитель». «Спасибо, кабанчик, сам вижу», — огрызнулся Плевака Крикливый. «Вопрос в том, чей?» Ответ был написан прямо под словами «не открывать». Кто-то выцарапал буквы большим кинжалом и окрасил их в буроватый цвет, наверное, кровью. «Да будет навеки проклят тот, кто потревожит останки Чернобородого Оголтелого, величайшего из пиратов, наводившего ужас на внутренние острова!» У Икинга по спине пробежал предательский холодок, и он внезапно понял, что их ждет большая-пребольшая беда. Чернобородый Оголтелый приходился Икингу родным прапрадедушкой. Сага об утерянном сокровище Чернобородого Оголтелого была весьма популярна среди викингов. Мне рассказывалось о том, как Черноборот, непревзойденный в пиратской доблести и в бою на мечах, стяжал немыслимые богатства, и одним из величайших сокровищ был его прославленный меч — лезвие бури. Но после 20 лет славного правления Черноборот отправился в далекое плавание и исчез. Больше никто не видел ни его самого, ни его бесчисленных сокровищ. И теперь, 100 лет спустя, на берегах острова Олух, неведомо откуда, появился гроб Черноборода. Странное дело, таинственное и зловещее. «Ой-ой-ой!» — взволнованно забормотал кабанчик. «Как вы думаете, учитель, в нем лежит сокровище? Можно его открыть?» «Ну, пожалуйста, ну можно, 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 можно!» Остальные мальчишки тоже загалдели, все, кроме Икинга. Ибо Икинг, кровожадный карасик третий, знал, что Черноборот Оголтелый был самым лютым, жестоким, алчным и кровожадным из всех пиратов, какие когда-либо свирепствовали на просторах Северных морей. Сокровище сокровищем, но если такой злодей, как Черноборот Оголтелый, просит тебя не трогать его гроб, то, по личному мнению Икинга, лучше послушаться, даже если он уже 100 лет как мертв. Тем более, если он уже 100 лет как мертв. «Хорошо», — сдался Плевака Крикливый, которому не меньше других хотелось заполучить сокровище. Урок витиеватой ругани на сегодня придется отменить. Совершено важное открытие, и, думаю, надо не мешкой отнести находку стойку обширному и совету старейшин. Медвежуть, остронож, кабанчик, бестолков, возьмите гроб и несите в деревню.
Вышеназванные мальчишки, поднатужившись, взвалили гроб на плечи.
«И нечего плестись нога за ногу, ленивые селедки!» — взревел Плевака. «Это курс пиратской подготовки, а не каникулы. С мамочкой на материке шагом марш! Раз-два, раз-два, раз-два!»
Он бодро зашагал по направлению к хулиганской деревне. Мальчишки вздохнули и заковыляли за ним. Икинг, дрожа, уселся на придорожный камень перевести дыхание, к нему в развалочку подошли Сморкала и Письедух Тугадум.
«Как жаль, что Письедуху помешали завершить начатое», — осклабился Сморкала.
«Перебили на самом интересном месте, да? Верно, Письедух?»
«Угу»,
— хрюкнул Письедух.
«А вот что я скажу», — обратился Сморкала к остальным мальчишкам. «Мир еще не видел такого жалкого мечника, как Икинг, верно, пацаны? Слышь, Икинг, человек, который дерется, как разбитый радикулитом старушенца, никогда не станет вождем племени».
«И кто же тогда станет вождем этого племени, если не Икинг?» — спросил Рыбьенок, все еще распростертый на песке в той же самой позе, в какой он свалился с гроба.
«Дай-ка подумать. Надо полагать, ты?»
Сморкала поиграл мускулами так, что череп, вытатуированный у него на правом предплечье, самодовольно ухмыльнулся.
«Я, конечно. Кто же еще? Во мне течет благородная кровь».
Сморкала приходился Икингу двоюродным братом. Его отцом был толстопуз Пивобрюх, младший брат вождя.
«Я умею вести народ. Хорош собой».
Тут Сморкала погладил гнусного вида волоски на верхней губе, из которых пытался вырастить настоящие усы.
«И у меня все великолепно получается!»
К несчастью, он говорил правду. Сморкала был лучшим учеником по бессмысленной жестокости, витиеватой ругани и прочим предметам.
«Особенно бой на мечах», — сказал Сморкала, вытаскивая меч из ножен.
Мальчишки ахнули. «Ух ты!» — восхитился Забияка. «Это же... новейший, обоюдоострый, сверхскоростной супермеч! Изогнутый внутренний край, посеребренное острие! Где ты его взял, Сморкала?»
«Это мой спиногрейз», — похвастался Сморкала и помахал шикарным мечом в воздухе, чтобы все могли полюбоваться волю. «Дурацкий, быстроклювый устрашитель, который у тебя, Икинг, Письедух вышиб, ему и в подметке не годится. Давай-ка я покажу тебе, как надо сражаться». «Вот это...» — ухмыльнулся Сморкала и сделал стремительный выпад. «Ты идеальная наводка!»
Икинг увернулся.
«А это истребительная защита!» Взревев по-звериному, Сморкала взметнул меч над головой и опустил его, едва не разрубив Икинга надвое. «А это...»
Сморкала рубанул спиногрызом по сторонам, а потом неожиданно прыгнул вперед. Острие меча остановилось в дюйме от Икингова сердца.
«Это Чернобородов захват!
Но вряд ли уволень вроде тебя, который и трехлетки в пеленках не одолеет, слыхал о таких приемах!» Икинг ничего не ответил.
«Вот как надо драться на мечах, братец!» — ухмыльнулся Сморкала и вернул меч в ножны.
«Да», — сказал он, очень довольный собой, — «я гениален. Из меня выйдет самый лучший вождь, какого знало это племя». «Угу. Как жаль», — сказал Рыбьенок, — «что мозги у тебя не так велики, как ноздри». Мальчишки расхохотались. Сморкала испепелил Рыбьенога яростным взглядом, схватил Икинга за шиворот и приподнял над землей.
«Удивительно вовремя свалились деревянные ножны с меча, верно?» — прошипел он, брызжа слюной. «На этот раз тебе повезло. Но вопрос в том, долго ли тебе будет вести. Подумай об этом, болван! Пошли, Письедух. Оставь девчонок в покое, пусть хорошенько выспится».
Он поставил Икинга на место и, уходя, нарочно наступил Рыбьеногу на руку.
«Упс!» — хмыкнул Сморкала. «Ха-ха-ха!» — хрюкнул Письедух Тугадум.
И они ушли. «Если Сморкала когда-нибудь станет вождем племени, я эмигрирую», — заявил Рыбьеног, потирая отдавленную руку. «Ты цел?» — озабоченно спросил его Икинг, видя, что Рыбьеног по-прежнему лежит на спине.
«Бодр и свеж», — прохрипел рыбьенок, откашлялся и выплюнул морскую воду. «Обожаю поплавать с утра пораньше. А ты?» «Лучше не бывает», — уныло отозвался Икинг, снял сапог и выплеснул из него пару кружек морской воды, а заодно пару мелких рыбешек. «В первый же день пиратской подготовки меня высмеяли из-за неумения драться на мечах, исколошматили до полусмерти. Наш корабль затонул, и я едва не сгинул в морской пучине, а ведь еще и 10 часов нет». «Может быть, дело было в мече?» — добросердечно, но неискренне предположил рыбьенок. Икинг тут же воспрянул духом. «Наверное, ты прав», — с жаром подхватил он. «То-то я чувствовал, что он для моей руки легковат. Пожалуй, мне нужно что-нибудь помассивнее. Понимаешь, чтобы вкладывать в удары побольше веса». Икинг рубанул воздух воображаемым мечом. «И меня не покидает ощущение, что фехтование — моя стихия». «Хм, да», — протянул рыбьенок, не желая огорчать друга. На самом деле он никогда в жизни не видел такого неуклюжего обращения с мечом. «А еще тебе следует больше практиковаться. Как ты думаешь?» Икинг с энтузиазмом кивнул. «Ладно», — сказал он, — «надо все-таки догонять остальных. Я продрог до костей, и меня гложут дурные предчувствия, что какой-нибудь придурок все-таки предложит открыть этот гроб, на котором черным по белому написано «не открывать». Любят наши лезть на рожон». «А как ты думаешь, что в нем?» — спросил рыбьенок. «Ну, понятия не имею», — признался Икинг. «Но пират, вроде чернобородого оголтелого, вряд ли спрячет сокровище, не защитив его какими-нибудь ловушками. Ты ж читал, что на нем написано. Такой злодей способен на любые пакости». Рыбьенок вздохнул и с трудом поднялся на ноги. Они медленно побрели к хулиганской деревне. Беззубик решил проехаться на шлеме Икинга. «Как думаешь, может, они все-таки не станут его открывать?» — беспокоился рыбьенок. «Неужели у них хватит глупости?» Глава 5. «Никогда не открывайте гроб, на котором написано «не открывать». Добравшись до хулиганской деревни, Икинг и рыбьенок сразу же переоделись в сухую, то есть не очень мокрую одежду. Остров Олух — место сырое, и вещи там никогда толком не просыхают. Из холодных и мокрых они становятся теплыми и влажными, и только. Потом друзья со всех ног поспешили к залу собраний. Добравшись туда, они обнаружили, что стойк обширный уже созвал всеобщий сход, и зал битком набит могучими лохматыми хулиганами. Все толкались, прокладывая себе дорогу. Каждому хотелось получше разглядеть гроб, выставленный на обозрение очага. Икинг и рыбьенок ввинтились в толпу и кое-как протиснулись вперед. «А, Икинг, вот и ты!» — радостно пророкотал стойк. Он стоял у гроба и увлеченно беседовал со старейшинами. Стойк обширный был впечатляющим рыжеволосым великаном. Его живот величаво плыл впереди и показывался из-за угла на пару секунд раньше владельца. «Интересную находку ты сделал, мой мальчик», — сказал стоик и гордо взъерошил сыну волосы. «Потерянное сокровище чернобородого оголтелого, да?»
«Да, пап, но...» — начал был Икинг.
«Мы как раз собираемся его открыть», — воодушевленно перебил его стоик.
«А я вот что скажу», — влез старый сморчок, самый мудрый и самый древний старейшина племени лохматых хулиганов. «На крышке этого гроба ясно написано «не открывать». Да будет навеки проклят тот, кто потревожит останки чернобородого оголтелого, величайшего из пиратов, наводившего ужас на внутренние острова. И весь мой немалый опыт говорит, что не стоит открывать гроб, на котором написано «не открывать».
«Согласен», — торопливо поддержал его Икинг. «Чернобородый оголтелый был негодяем, и того, кто вскроет его гроб, ничего хорошего не ждет».
«Чушь!» Немедленно ощетинился стойк обширный. «Такие угрозы пишут только для того, чтобы отпугнуть простых гробокопателей. И они не устрашат грозных викингов вроде нас с вами. Неужели мы, те, кто смеется в лицо смерти и плюет в глаз великому тайфуну, затрепещем от простого проклятия, каким стращают малых детей до дряхлых стариков?» Послышались крики: «Нет, ни за что, вождь!» «Те, кто желает открыть гроб и увидеть потерянное сокровище чернобородого оголтелого, поднимите руки и скажите «да»!»
Взметнулись десятки рук.
«Да!» — взревели все хулиганы, кроме рыбьенога, старого сморчка и Икинга.
«Бежим! Спасайся, кто может!» — взвизгнул беззубик и юркнул Икингу под рубашку.
Рыбьенок попятился и растворился в толпе.
Ох, напрасно они это затеяли, ох, напрасно, бормотал Икинг, пятясь подальше от гроба и глядя, как стоик возится с массивными железными замками. Ох, напрасно,
повторял он, глядя, как под руками стоика крышка гроба начинает медленно приподниматься.
Скрип. Крышка с грохотом упала на пол. Из гроба хлынула морская вода, стоик отскочил, чтобы не намокнуть, хулиганы изо всех сил старались не подавать виду, что им страшно. Стоик осторожно заглянул в гроб. Наступила тишина.
«Да. Красавчиком его не назовешь», — ухмыльнулся стоик обширно, демонстрируя, как храбро он смеется в лицо смерти.
«Не знаю», — отозвался плевака крикливо и, в свою очередь, склоняясь над гробом. «Мне кажется, я замечаю определенное семейное сходство».
«Я понимаю, что ты хочешь сказать», — поддержал его толстопуз пивобрюх, задумчиво кивая.
«Он похож на нашу двоюродную бабушку, широкозаду».
Икинг заставил себя открыть глаза. «Надо привыкать к таким вещам, если собираешься когда-нибудь стать пиратом», — сказал он себе и осторожно заглянул в гроб. Там, покрытый зеленовато-желтыми пятнами разложения, покоился труп чернобородого оголтелого. Если честно, не такой уж он оказался и страшный. Лицо было мокрое от воды, но по нему не ползали червяки, никакая другая пакость. Лежал он тихо и довольно мирно.
И тут Икинг увидел, что один безжизненный белый палец слегка дернулся.
Икинг моргнул и всмотрелся внимательнее. Секунду все было спокойно, а потом... Вот оно снова, отчетливая дрожь.
«Труп!» — пробормотал Икинг. «Он шевелится!»
«Ерунда, малыш!» — усмехнулся плевака крикливый. «Как он может шевелить? Он же мертвый!» И ткнул покойника толстым пальцем.
Труп чернобородого оголтелого рывком сел, словно подброшенный снизу какой-то таинственной силой. Желтые глаза яростно сверкнули, мокрое зеленое лицо исказилось в злобной гримасе. Завопил труп прямо в лицо плеваке крикливому. Заорал плевака крикливый и подпрыгнул наполовину своего роста. Борода и волосы у него встали дыбом. Дружно взвыли лохматые хулиганы. Ибо хотя хулиганы и вправду смеются в лицо смерти и плюют в глаз великому тайфуну, но все же они до смерти боятся всего потустороннего. Стоик нырнул под стол и обхватил голову руками, в смутной надежде, что если он не видит этого, то и это не увидит его. Из гроба снова хлынула морская вода, труп чернобородого оголтелого отвратительно забулькал. Выпученные желтые глаза выпучились еще сильнее, серый рот мерзко скривился. И только старый сморчок сохранил спокойствие.
«Не впадайте в панику», — сказал он, — «это не труп чернобородого оголтелого».
Икинг в ужасе замер, но старому сморчку он верил и... потому открыл один глаз. Больше старого сморчка никто не услышал, все орали от страха, как безумные. «Избавь меня, Один, от необходимости иметь дело с идиотами!» — пробормотал старый сморчок и тоже заорал, потому что по-другому лохматые хулиганы не понимали.
«Не впадайте в панику, это не труп чернобородого оголтелого!»
Между воплями он похлопал «труп не труп» по спине. Изо рта, носа и ушей покойного во все стороны брызнула морская вода. Это и впрямь был не труп чернобородого оголтелого. Оправившись от приступа мучительного кашля, не труп оказался высоким мужчиной довольно приятной наружности, абсолютно живым, хотя и несколько зеленоватым от долгого пребывания в воде.
«Так ты...» — пролепетал из-под стола стоек обширный. «Так ты точно не труп чернобородого оголтелого?»
Труп не труп покачал головой.
«Нет, конечно». Слабым голосом прошептал он, точно не он, хотя нас легко перепутать.
И он восстал из гроба, расплескав при этом остатки воды, снял шлем и вежливо поклонился, как положено при первом знакомстве. «Меня зовут Элвин. Элвин, бедный, но честный крестьянин». Глаза у Элвина были быстрые, умные, лукавые, усы длинные, щегольские, хотя немного поникшие от воды. На губах то и дело вспыхивала обаятельная улыбка. Правда, человеку боязливому могло показаться, что в ней многовато зубов.
Элвин грациозно шагнул вперед и погладил Икинга по голове.
«А тебя как звать, сынок?»
«Икинг кровожадный карасик третий», — пролепетал Икинг кровожадный карасик третий.
«Приветствую тебя», — сказал Элвин, бедный, но честный крестьянин. Он наклонился, чтобы заглянуть под стол.
«О, могучий муж, твой вид исполненный природной властности и достоинства наводит на мысль, что ты вождь этого племени, верно?»
«Стоик обширный», — представился стоик.
Элвин хлопнул себя по лбу.
«Неужели передо мной тот самый стоик обширный, гроза морей, высочайший правитель лохматых хулиганов, да трепещет всякий, кто услышит его имя? Какое невероятное совпадение! Ведь именно стоика обширного я и пытался разыскать!»
Стоик выполз из-под стола и со скрипом выпрямился и гордо раздул грудь.
«Это я самый и есть», — сказал он, почти вернув себе прежние радушные манеры. «Но у меня один вопрос, с твоего позволения. Если ты не труп Чернобородого Оголтелого, то что ты во имя всех рун Одина делал в его гробу?»
«Как умно с вашей стороны было спросить об этом!» — с жаром откликнулся Элвин. «Что ж, если мне позволят присесть в это кресло, такое удобное на вид,
конечно, конечно!»
— засуетился стоик, сдувая пыль с собственного трона. «Я с удовольствием поведаю вам свою историю», — сказал Элвин. Глава 6. Правдивая история Элвина, бедного, но честного крестьянина. Элвин, бедный, но честный крестьянин, уселся на трон стойко обширного и начал свой рассказ. Племя лохматых хулиганов внимало ему в молчании, широко распахнув глаза. «В этот гроб меня засунули какие-то жестокие, бессердечные и недалекие люди. Дело в том, что они не только не поверили моей истории, которую я собираюсь вам рассказать, но и обвинили меня в низком воровстве. Они с непочтительным смехом сбросили меня со скалы на берегу своего мерзкого острова».
«Остолопы!» — со знающим видом покивал стоик. «А кто у них был вожаком? Высокий такой уволень, одноглазый, изо рта воняет, отзывается на имя Магадон?»
«Это имя я слышу не впервые», — признался Элвин.
«Но откуда же взялся гроб?» — спросил стоик.
«Я бедный, но честный крестьянин», — сказал Элвин. «Живу в миролюбивой стране, далеко-предалеко отсюда. В один прекрасный день я копал землю, чтобы посадить картошку, и вдруг наткнулся на этот гроб. Он просто раскрылся у меня в руках, вот и все».
«И что, когда ты открывал этот гроб, на котором ясно написано «не открывать», неужели обошлось без сюрпризов?» — задумчиво спросил старый сморчок.
«Сюрприз, признаться, был», — ответил Элвин с добродушной улыбкой, однако глаза его остались серьезными.
«В каком-то смысле. Я открыл гроб и без всякой задней мысли стал на удачу шарить внутри, как вдруг крышка захлопнулась, как акульи челюсти разум, отхватив мне руку».
С этими словами Элвин, бедный, но честный крестьянин, поднял правую руку. Из рукава вместо кисти торчал железный крюк.
Лохматые хулиганы в ужасе ахнули. «О, Один!» — пробормотал стоик. «Коварная ловушка! Пожалуйста, прими извинения за моего прадеда!» У него было примерское чувство юмора.
«О, да!» — протянул Элвин и снова широко улыбнулся. «К счастью, мы, бедные, но честные крестьяне, понимаем шутки. А кроме того, этой штуковиной, — он помахал крюком, — очень удобно вскрывать устриц. Ну, впрочем, вернемся к моей истории. В следующий раз я уже открывал гроб со всякими предосторожностями. Сначала обезвредил все возможные ловушки, но, к сожалению, внутри не оказалось никаких следов сокровища. И Чернобородого Оголтелого в гробу тоже не было. А были там...» Все лохматые хулиганы в предвкушении подались вперед, разинув рты и широко распахнув глаза. «Были там вот эта карта и вот эта загадка». Элвин покопался в кармане и извлек на свет карту мокрую и листок с загадкой, тоже мокрый.
«У-у-у!» — разочарованно протянул стойко обширный. «Никакого Черноборода, никакого сокровища, никакого лезвия бури, только два клочка бумаги».
«Да, стойк, но...» — Элвин хитро усмехнулся. «Эти два клочка бумаги приведут нас к сокровищам Черноборода».
«Нас?» — переспросил старый сморчок.
Меня кое-что озадачивает. У тебя есть загадка, есть карта, но почему бы тебе просто не пойти и не разыскать сокровища самому? Для чего ты заявился к нам?»
«Но ведь это было бы нечестно!» — воскликнул Элвин, бедный, но честный крестьянин, с видом оскорбленной невинности. «Всем нам известно сага об утерянном сокровище Чернобородого Галтелова. Это сокровище принадлежит вам, его потомкам. Кроме того, в загадке есть маленькая неувязочка. Из текста ясно следует, что найти сокровище дано не каждому».
Элвин откашлялся.
«Кто рискнет открыть в мертвую голову дверь, спуститься на дно, где пламя и сон? Учует его только царственный зверь, и наследник взойдет на покинутый трон, и потом расскажет он: найден я или вышел вон?»
«Итак, вы видите, — сказал Элвин, — найти сокровище Чернобородого Оголтелого может только его наследник, и только его дракон сумеет оное учуять. Я полагаю, что под зверем подразумевается дракон. Общеизвестно, что драконы обладают великолепным нюхом и отлично ищут сокровища. Хорошо натасканный дракон способен учуять золото и драгоценные камни даже глубоко под землей».
«И сам я вряд ли отыскал бы сокровища, — продолжал Элвин, — поскольку не умею управляться с драконами, они меня не любят, не знаю почему. И все-таки догадывается ли кто-нибудь из вас, о чем идет речь в этой загадке? Вот ты, например, Стоик, с твоим живым и быстрым умом».
Стоик напустил на себя умный вид. «Вопрос нелегкий».
Икинг поглядел на карту.
«Как думаешь, пап, может, речь идет об острове Черепушников?» — предположил он. «Ведь мертвая голова — это череп».
«Ну, конечно», — прогудел Стоик. «Остров Черепушников. Вот где зарыто сокровище».
Островом Черепушников назывался небольшой клочок земли к западу от острова Олух, формой напоминавший череп со скрещенными костями. Именно его очертания Чернобород оголтел и поместил на свой флаг и знаменитый шлем.
«Значит, ты полагаешь, наши сокровища зарыты на острове Черепушников?» — радостно промурлыкал Элвин, глядя на карту. «Там мы его и найдем?»
К удивлению Элвина, лохматые хулиганы разразились хохотом.
«О поиске сокровищ на острове Черепушников не может быть и речи!» — бодро пророкотал Стоик. «Никто еще не возвращался с острова Черепушников живым. Икинг, ты у нас разбираешься в драконах. Будь добр, объясни Элвину, кто такие черепушники».
Икинг всегда радовался, когда ему задавали вопросы по естественной истории. «Черепушники, — оживленно начал он, — это очень редкая, очень свирепая разновидность нелетающих драконов. Они слепые, почти глухие, но, несмотря на это, считаются одними из самых грозных хищников, потому что охотятся стаями, полагаясь на чрезвычайно тонкое обоняние».
«Хорошо, хорошо, — торопливо перебил его Стоик. — В общих чертах мы поняли.
У них есть один единственный коготь, очень длинный и острый, — продолжал Икинг. Этим когтем они обездвиживают жертву, перерезая ей ахиллово сухожилие на пятке. После этого жертва не может ходить, и ее съедают заживо.
Короче, мало привлекательная зверушка».
«А-а-а», — протянул Элвин, бедный, но честный крестьянин.
«Понимаю, задача непростая, но я уверен, что такой отъявленный храбрец, как ты, Стоик, сумеет повести людей в поход на остров Черепушников и найти клад вопреки всем трудностям».
«Поход на остров Черепушников — чистое сумасбродство», — твердо заявил старый сморчок.
«В этом кладе хранится знаменитый меч Чернобородого Оголтелого, лезвие бури», — напомнил Стойку Элвин. «А если вы завладеете лезвием бури, слава о лохматых хулиганах прогремит по всему варварскому миру».
Стойк задумчиво почесал бороду.
«А ты, Стойк», — заливался славью Элвин,
— «только представь себя с бородой, усыпанной бриллиантами, в золотых доспехах, в руке грозно сверкает лезвие бури, на мускулистых запястьях блестят золотые браслеты. Но я уже вижу, как смиренно присмыкается перед тобой Магадон Остолоп. Какое зрелище!»
Стоик втянул живот и поиграл мускулами. В глубине души ему всегда хотелось носить золотые браслеты.
«Я добуду сокровище», — взревел он. «Собратья хулиганы!» — торжественно провозгласил вождь. «Я поведу вас в поход на поиски сокровищ наших предков».
«Но это же безумие!» — крикнул Икинг. Того, кто хоть ногой ступит на остров черепушников, вмиг сожрут заживо. Даже думать об этом — настоящее самоубийство. Но Икинга никто не услышал, его слова потонули в радостных хлопках и топоте. «Слава и богатство ждут нас!» — рокотал стоик, довольно чувствительно похлопывая Элвина, бедного, но честного крестьянина, по спине.
«Конец! Вот что нас ждет!» — простонал Икинг.
Викингские драконы и их яйца. Черепушники. Черепушники достигают метра в высоту. Они утратили способность летать, а также зрение и слух. Но обоняние у них феноменальное, и они сжирают все, что смогут догнать. Не поддаются дрессировке и очень-очень агрессивны. Характеристики. Окрас черный и пурпурный. Вооружение ужасающие когти и зубы. Радар есть, а также очень острое чутье. Яд нет. Охотничьи способности — лучше не попадаться им на пути. Скорость — очень-очень проворны. Факторы боя устрашения — коварны и невообразимо свирепы. Примечание. Но спастись от них можно, потому что они ничего не слышат и не видят. Конец примечания. Глава 7. Учимся драться на мечах и вынюхивать сокровища. На взгляд Икинга, с той самой минуты, как Элвин, бедный, но честный крестьянин, восстал из гроба, вся жизнь на острове полетела в тартарары. Но сам Элвин не был в этом виноват. Трудно найти собеседника более приятного и обаятельного. Он заставлял женщин смущенно краснеть, восхваляя их мускулы, толстые желтые косы. Он смешил мужчин солеными шуточками и тем, как изображал Магадона Остолопа. Он вызывал у ребятишек восторг долгими и захватывающими рассказами о проделках и сражениях давно умерших героев. И Икингу он тоже нравился. В один прекрасный день Элвин набрел на Икинга на поляне. Икинг, выбиваясь из сил, тренировался в бою на мечах. Он уже второй час безуспешно осваивал чернобородов захват. Вместо утерянного устрашителя стоек выдал сыну новый меч, внушительный и массивный, под названием «Длиннорукий бандит».
«Смотри, какой длинный!» — сказал стоек. «Улучшает доступ к противнику, а то у тебя самого руки коротковаты».
Но Икинг едва удерживал такой длинный клинок и при каждом выпаде заваливался вперед. Он в очередной раз поднялся на ноги, устало подобрал длиннорукого бандита, как вдруг прямо перед ним неведомо откуда возник Элвин, бедный, но честный крестьянин. Икинг, кровожадный карасик третий, если не ошибаюсь. От испуга Икинг чуть не упал снова, он не заметил, что за ним следят. «Ты наследник стойка обширного, верно?» — улыбнулся Элвин. Икинг тяжело вздохнул. «Да, надеюсь», — ответил он, — «по крайней мере, так задумано. Но если я не научусь как следует драться на мечах, то никогда не стану ничьим наследником, а в фехтовании я безнадежен».
«Нет, нет, что ты!» — горячо заверил его Элвин.
«У тебя есть природные способности, я вижу. Просто тебя нужно немножечко потренировать. Давай покажу». Элвин осторожно снял шлем и положил его от греха подальше в заросли папоротника. На глазах у восхищенного Икинга он отвинтил с правой руки крюк и прикрепил на его место зажим для меча. Потом достал свой меч и, показав Икингу, как легко рукоятка вставляется в зажим, прикрутил его покрепче, чтобы не выпал. «Сам эту штуковину сконструировал», — похвастался Элвин. «Теперь я дерусь даже лучше, чем до несчастного случая». Он подкрутил усы и продемонстрировал чернобородов захват. «Видишь?» — сказал Элвин, — вес тела переносится на левую ногу. Икинг старательно повторил прием и снова упал.
«Браво!» — зааплодировал Элвин. «Но я же упал!» — удивился Икинг.
«Да, но с каким изяществом!» — ответил Элвин. «Стильности нельзя научиться, она должна быть в крови!» Элвин сменил меч на крюк и надел шлем. Его лицо исказило странная гримаса, он снова снял шлем и заглянул внутрь.
«Там какая-то грязь, причем очень вонючая».
«Простите, она у вас по волосам размазалась», — заметил Икинг. Элвин очень трепетно относился к своему внешнему виду. Он передернулся и поспешно убежал мыться. После его ухода Беззубик, охотившийся в папоротниках на крыс, вернулся и с жизнерадостным видом уселся Икингу на плечо. Дракончик довольно хихикал.
«Накакал ему в шлем», — заявил он.
«Беззубик!» — вскричал Икинг. «Это гнусно и бесчеловечно. Зачем ты накакал в шлем бедному Элвину?»
«Он плохой человек», — пояснил Беззубик.
«Кто?» «Элвин — бедный, но честный крестьянин?» — с удивлением спросил Икинг. «Ты судишь предвзято, беззубик. Нельзя говорить, что он плохой только потому, что он не здешний».
«Думай, как хочешь», — пожал плечами беззубик, выискивая под крыльями драконьих блох. «Беззубик считает, что он отщепенец».
Икинг испуганно вздрогнул. Отщепенцами называли викингов настолько жестоких, свирепых и коварных, что их изгнали из обычного викингского общества, и они образовали свое собственное племя, необычайно грозное и беспощадное. Поговаривали даже, что отщепенцы пожирают собственных врагов.
«Да брось ты», — возразил Икинг, — «он ничуть не похож на отщепенца».
«А ты когда-нибудь хоть одного отщепенца видел?» — резонно поинтересовался беззубик.
«Нет», — признался Икинг.
«Ну и ты тоже не видел, и доказательств никаких у тебя нет. Пойдем-ка лучше пообедаем и забудем этот вздор». Однако беседа эта заронила в Икинга зерно сомнения. Ему и без того было не по себе. Он знал, что ему вместе с другими мальчишками придется отправиться в самоубийственное путешествие на остров Черепушников, и начнется оно, как только Стойко Обширный и Элвин, бедный, но честный крестьянин, разработают план и придумают, как решить одну маленькую проблему, а именно как сделать так, чтобы их всех не сожрали заживо в первый же миг после высадки на острове. А еще он понимал, что от него, Икинга кровожадного карасика третьего, ожидает, что именно он, наследный принц племени лохматых хулиганов, отыщет сокровище. Поэтому в перерывах между учебными боями на мечах и в минуты, когда не приходилось выслушивать вопли плеваки на занятиях по пиратской подготовке, он вытаскивал беззубика на улицу и учил его вынюхивать сокровища. Первое утро началось как обычно. Рыбьенок со своей жуть здоровой заглянул к Икингу и в изумлении застыл на пороге, глядя, как тот хитроумными маневрами пытается выманить беззубика за дверь. Сперва Икинг бегал по всему дому и звал беззубика. Никакого прока. Тогда Икинг принес из кладовой сардинку. «Беззубик!» — ласково пропел он, размахивая пахучей рыбиной. «У меня есть чудесная сардинка!» Ему ответил сильно приглушенный, но весьма заинтересованный голос.
«Беззубик заболел. Беззубику очень плохо. Беззубик не может выйти».
«Тогда тебе и сардинка не нужна», — сказал Икинг. Снова молчание.
«Сардинки полезны для больных. Дай сардинку». «Но гулять не пойду».
Наконец Икинг сумел вычислить, откуда доносится голос, и заглянул в дымоход. Беззубик, с ног до головы перемазанный в саже, висел там вверх тормашками и выжидающе хлопал огромными зелеными глазами. «Нет, Беззубик», — самым твердым голосом заявил Икинг, — «пойдешь гулять. Получишь сардинку, не пойдешь — не получишь. И дай слово».
«Ладно, ладно», — проворчал Беззубик и выпорхнул из дымохода. «Беззубик дает слово».
Икинг протянул ему сардинку.
С криком «Беззубик держал когти крестиком!»
дракончик схватил рыбину, сильно толкнул Икинга в грудь и со всех крылышек метнулся в соседнюю комнату, оставив хозяина барахтаться в очаге среди холодного пепла. Впрочем, отыскать его снова оказалось нетрудно. Над изголовьем стойковой кровати клубилось облако сизого дыма.
Икинг на цыпочках подошел к кровати и вытащил упирающегося дракончика из-под одеяла.
Обиженно вереща, беззубик уцепился когтями за шишечку на столбике кровати. Икинг схватил беззубика за крыло и потянул. «Пойдем, беззубик», — сказал Икинг, — «пора тренировать нюх». Он пощекотал дракончика под крылом. Беззубик стал корчиться от смеха. Икинг пощекотал его под другим крылышком, беззубик хихикая вырывался. Последовала короткая свалка, в которой беззубик несколько раз укусил хозяина за палец. Наконец, Икингу удалось совладать с дракончиком. Он запихнул его подмышку, крепко зажав пасть. «А теперь, — сказал Икинг, — сам знаешь, надо идти тренировать нюх. Ты же не хочешь, чтобы сокровище нашла огневица или слизняк? Ты хочешь сам его найти, верно? Хочешь показать всем, каким непревзойденным чутьем обладают беззубые дремы?» Беззубик мог лишь кивнуть, потому что пасть его хозяин так и не отпустил. «Тогда, — сказал Икинг, — надо упражняться. Пообещай, что больше не будешь кусаться. И не вздумай держать когти крестиком». Как только Икинг разжал пальцы, беззубик бессильно обвис у него в руках.
«Беззубик так слаб, что не может нюхать», — жалобно простонал он.
«Так и быть, — сказал Икинг, — Если будешь вести себя хорошо, получишь вторую половину сардины.
Ладно уж, проворчал Беззубик, взмахивая крылышками. У беззубых дремов такое хорошее чутье, что им не нужны тренировки. Ну да ладно, так уж и быть.
Икинг с рыбьеногом отскребли от стойковой постели остатки раздавленной сардины, а то стоек будет недоволен, и скормили ее Беззубику, добавив в придачу небольшой пирожок с треской и 3-4 устрицы.
«Хватит, а то летать не сможет», — резонно заметил рыбинок.
Они побрели по холмам и болотам Олуха. Беззубик всю дорогу стонал.
«Возьми меня на ручки, ну возьми, у меня крылышки болят. Мы еще не пришли?»
Вообще, остров Олух выглядит довольно диковато. Он без леса и болотистый, поросший вереском и папоротниками. И, разумеется, на нем вечно льет дождь. Дожди зато бывают разные, от промозглой настырной мороси до оглушительного ливня, как из ведра.
Как известно, в хулиганском диалекте существует 28 слов для обозначения дождя.
Если вам нравятся скупые унылые ландшафты, вы нашли бы Олух по-своему красивым. Однако сейчас его пейзаж уродовали глубокие глинистые ямы. Это лохматые хулиганы, одержимые поиском сокровищ, копали где ни попадя. Обходя траншеи, продираясь через можжевельник и папоротник, мальчишки добирались до холмов битый час. За это время жуть здорово успела заснуть, так крепко, что разбудить ее не представлялось возможным. Икинг дал Беззубику понюхать мамин старый золотой браслет. «Этот запах ты и должен искать», — пояснил он.
«Нет проблем», — заявил Беззубик, — «в два счета».
Добрых два часа Икинг с рыбьеногом бегали за Беззубиком и копали там, где он что-то унюхивал. Потом, вконец, взмыленные и запыхавшиеся, они сели и подвели итог своей добычи. Одна репка, три кролика поймать не смогли, одна сломанная чайная ложка. Не густо. Икинг печально покачал головой.
«Да, неважно».
«Неважно? Неважно?» — раздался насмешливый голос у него за спиной. «Да это просто курам насмех!»
Икинг обернулся. «Так и есть». Сюда, конечно же, заявился Сморкало собственной персоной. Он покатывался от хохота, так что письедуху приходилось поддерживать приятеля, чтобы тот не упал.
«Ха-ха, жалкий овощ да чайная ложечка!»
— Сморкало утер слезы. «Ты непостижимо никчемен!» «Неужели ты вправду думаешь?» — хихикнул он, немного придя в себя, — «что это микроскопическая амеба!» — он ткнул пальцем в Беззубик — «и приведет тебя к сокровищу!»
«Да он и собственной задницы не учует!»
Беззубик сердито ощерился.
«Впрочем, что с него взять? Простой! Простой садовый!»
«Беззубик не простой, простой садовый!»
Обиженно взвился Беззубик.
Беззубик принадлежит к очень-очень редкой породе под названием беззубый дрем.
А вот огневица моя, ужасное чудовище, самых что ни на есть благородных охотничьих кровей. Смотри, что может найти настоящий охотничий дракон с отменным чутьем.
Сморкало порылся в поясной сумке и извлек большую серебряную тарелку, кинжал с древними рунами на рукояти и пару ниток красивых бус.
И это только за один день, — похвастался Сморкало.
Огневица аж замурлыкала от удовольствия. Она пожала красивыми и блестящими красными, как кровь, крыльями. «На нюх столь благородного существа, как я, — прошипела она, — эти штуки воняют, как недельная треска».
«Неудивительно, — поддакнул Беззубик, — с таким-то носищем, как у морского слона, и не такое унюхаешь».
Ноздри огневицы яростно полыхнули.
«У меня изящный, весьма сразмерный носик», — рявкнула она.
«Ну, тише, огневица, тише», — цыкнул на нее Сморкал.
Он хоть и не понимал подраконьи, но все же догадался, что драконы обмениваются колкостями.
«Не обижайся на безмозглых крестьян, а? Лучше подумай об острове Черепушников. Вот прибудем мы туда, ты найдешь сокровище. Если поймут, что я есть истинный наследный принц лохматых хулиганов». «Приятная мысль, правда никчемный?»
С этими словами Сморкало подался вперед и краешком тарелки очень осторожно толкнул Икинга в грудь, так что тот пошатнулся и сел в лужу.
«Ха-ха-ха!» —
загоготал Письедух, и они со Сморкалой в развалочку пошли дальше. Положение складывалось удручающе.
Одним словом, после прибытия Элвина на остров у Икинга непрерывно сосало под ложечкой, а по спине ползали колючие мурашки страха. И пугала его не столько мысль об острове черепушников, хотя по ночам его мучили кошмары о том, как чудовища с зубами острее разбитых стекол рвут его в клочья. Ему чудилось, что по острову Олух бродит какая-то ядовитая, злобная тварь. И очень скоро должно произойти что-то очень, очень страшное. Учимся говорить по-драконьи. Звуки драконьего наречия перемежаются пронзительными криками и щелчками, и человеку необычайно трудно воспроизвести их. Слово «пж-а-лст», например, звучит очень похоже на «чих». «Пжалст». Запомните еще несколько полезных выражений на драконьем.
«Низя-ням-ням-мяуча».
«Пожалуйста, не ешь кошку».
«Эй, кто уделал ботин сплюш?»
«Кого стошнило на папину пижаму?»
«Сядь, пжалст, а то как зареву».
«Сядь ради Одина, не то ты меня до слез доведешь». «К большим драконам
тьфу, а то траванешься».
«Я очень ядовитый». Глава восьмая. Тем временем в пещере глубоко под землей. Тем временем в темной пещере глубоко-преглубоко под землей маленький дракончик из породы гадов ползучих плакал и звал маму. Он вышел погулять из своего дома в уютном туннеле драконьих яслей и заблудился в лабиринте Калибановых пещер. Малыш как безумно метался по коридорам, нырял из туннеля в туннель, а довольное ворчание и писк его сородичей только удалялись. Вот уже целый час он слышал лишь эхо собственных жалобных криков. Он уходил все дальше в непроглядную тьму. Мало того, его угораздило забраться в пещеру, где обитала страшная гигантская тварь. Она охраняла какой-то драгоценный клад. Тварь эта была гораздо крупнее и страшнее, чем любой, даже самый большой черепушник. Ей уже стукнуло больше 100 лет. А вековое прозябание в мрачных глубинах не идет на пользу ни уму, ни характеру. Твари было одиноко и грустно, она мечтала увидеть свет, которого никогда не видела, а самое главное, ее терзал непрестанный голод. Маленький гаденыш ползучий снова позвал маму и прыгнул немного вперед. Неожиданно вокруг маленького дракончика обвилось чрезвычайно неприятное белое щупальце. Оно приподняло его в воздух. Тварь произвела над маленьким гаденышем какие-то смертоносные манипуляции, тоже крайне неприятные, и несчастный зверек испустил последний жалобный вопль, и снова наступила тишина. Курс начальной пиратской подготовки, расписание занятий, ученик Икинг К.К. Третий. Понедельник. Бой на мечах в море. Бой на мечах в море. Перемена. Плевки на дальность. Перемена. Основа воровского дела. Устрашение чужаков. Зачеркнуто. Домашняя работа. Плевки на дальность. Вторник. Боевой ор. Не забыть игровой набор. Обучение драконов. Перемена. Витиеватая ругань. Перемена. Бейбол. Ненавижу. Тьфу. Бейбол. Тьфу. Витиеватая ругань. Среда. Устрашение чужаков. Устрашение чужаков. Перемена. Владение оружием. Перемена. Обучение драконов. Обучение драконов. Владение оружием. Четверг. Вооруженный грабеж. Клякса. Бессмысленная жестокость. Перемена. Витиеватая ругань. Терпеть не могу. Перемена. Нелепая наскальная живопись. Нелепая наскальная живопись. Взять фартук для рисования. Бессмысленная жестокость. Пятница. Основа воровского дела. Основа воровского дела. Перемена. Неправилописание. Перемена. Бессмысленная жестокость. Бессмысленная жестокость. Домашняя работа по неправилописанию. Глава девятая. Происшествие на уроке витиеватой ругани. Через 2 недели беспокойная пора ожидания сборов подошла к концу. Случилось это прямо посреди урока витиеватой ругани, который вел в зале собраний плевака крикливый. Сморкало стоял перед классом и вел словесный поединок с крепким орешком-младшим. Крепкий орешек сражался изо всех сил. Он от природы был добрый малый и не особо преуспевал в сквернословии. «Ты!» — говорил крепкий орешек-младший, стараясь держаться круто. «Большой, толстый,
Да, очень, очень толстый задира. А твоя бабушка очень плохая тетя.
Ох, замолчи же, торт тебя разрази, крепкий орешек младший! Взревел Плевака и стал рвать на себе бороду. Это же самое простое упражнение. Неужели ты не способен на большее? Бабушка сморкалы, желтопузая дохлая устрица. Бабушка сморкалы, чокнутая старая моржиха.
Чего?
Взвыл сморкала.
Он так увлекся постижением любимого предмета, что ему было уже все равно, на кого орать.
«Нет, нет, сморкала!» — поспешил успокоить его Плевака.
«На самом деле это не так. Я просто объясняю крепкому орешку. Надо придумать что-нибудь особенно гнусное и потом в ярости выкрикнуть эти слова. Покажи ему, сморкала!»
«Да запросто!» — осклабился сморкала и склонился вперед, так что чуть не уткнулся носом в крепкого орешка. Для пущего эффекта он схватил беднягу за грудки. Его крохотные злобные глазки, угрожающе сузились, ноздри раздулись от гнева.
«Ты!» — выплюнул он со свирепым презрением, жалкая, трусливая каракатица.
«Ой, блестяще! Сморкала блестяще!» — восхитился Плевак. «У тебя сердце, как у медузы, мозги, как у планктона, а воняешь ты, как бочка сардиньих голов!»
«Браво!» — пророкотал Плевака. «Ты вышел в первые ученики. При таких успехах, сморкала, ты без труда станешь пиратом, чего я не могу сказать об остальных!» Ну, и так далее и тому подобное. Икинг устало закатил глаза и продолжил рассеянно рисовать в тетради оскорбления. Это его занятие было неожиданно прервано появлением стойка обширного. Вслед за ним вошел, очаровательно улыбаясь, Элвин, бедный, но честный крестьянин.
«Прошу прощения за то, что прерываю твой урок, Плевака», — сказал стойк, самодовольно сияя.
«Ничего, ничего», — поспешно отозвался Плевак.
«Я принес хорошие новости. Мы готовы выступить в славный поход на остров Черепушников».
Наступило короткое молчание. Рыбьенок побелел, как полотно, и жалобно застонал. Потом все взорвались аплодисментами. Икинг поднял руку. «А как быть с черепушниками?» — спросил он.
«Я рад, что ты задал этот вопрос», — с энтузиазмом отозвался стойк обширный. «Как нам известно...» Он ласково потрепал Икинга по голове, черепушники — чрезвычайно мерзкие, опасные существа.
«Угу, такие опасные, что и во сне не привидятся», — пробормотал Икинг.
«Но...» — просиял стойко. «Они утратили не только способность летать, но и зрение. К жертве их ведет исключительно нюх. И вот, по мнению Элвина, если мы тщательно вымоемся, что, конечно, для нас непривычно, но ради сокровищ можно и потерпеть, то драконы нас, скорее всего, не учуют, и все будет в порядке».
Рыбьенок тоже поднял руку.
«А, по его мнению, скорее всего? Значит, Элвин на самом деле ничего толком не знает, и вполне может статься, что нас в первую же минуту зажует до смерти стая кровожадных рептилий?»
Стоик кивнул.
«В этом случае мы войдем в Алгаллу героями племени лохматых хулиганов. И разрешите добавить, — торжественно продолжал он, — что каждый, кто погибнет во время этого похода, будет посмертно награжден черным шлемом».
«Круто!» — пробормотал Икинг.
«Слава или смерть!» — взревел стойк обширный и выполнил сложный ритуал хулиганского салюта. Для этого надо было провести рукой по горлу, как будто отрубаешь голову, и при этом очень громко пукнуть. «Слава или смерть!» — заорал Плевака крикливо, и его крик фанатично подхватили 11 глоток. «Слава или смерть!» — и ответили таким же салютом.
«Ох, опять! Только не это!» — простонали Икинг с рыбьеногом, зажав носы.
План Элвина и стойка и впрямь оказался очень прост. Хулиганам и драконам было велено тщательно вымыться. На следующий день их обязали предстать перед Элвином в зале собраний и пройти так называемую проверку на нюх. Она заключалась в том, что Элвин, мастер в такого рода делах, должен был обнюхать каждого и сказать, пахнет от него или нет. После этого экспедиция могла тронуться в путь. Икинг набрался смелости и решил поговорить с отцом. Это всегда было нелегко.
«Папа», — сказал Икинг стойку после того, как вымылся сам и вымыл без зубика.
«Хм?»
— рассеянно отозвался стойк обширный. Он пытался высушить перед огнем своего дракона, головотяп. Головотяп, пупырчатый, сопливый, зеленый громель величиной с небольшого льва, терпеть не мог воды. Стоик добрых 40 минут ловил его и запихивал в ванну.
Теперь свежевымытый дракон свирепо бросался на Стоика Обширного, пытаясь цапнуть его за руку громадными челюстями. Стоик весело смеялся и хлестал дракона мочалкой по носу.
«Тише, тише, главотяпчик!» — урезонивал вождь своего питомца. «Не балуй!»
«Папа, я волнуюсь», — продолжал Экинг. «Мне кажется, мы напрасно отправляемся в это путешествие. Ты уверен, что нам нужны сокровища? Нам и без них хорошо и весело».
Стоик с нежностью взъерошил сыну волос. «Да как ты не поймешь!» — воскликнул он. «Ведь найти это сокровище должен ты. Так и говорится в загадке. И наследник взойдет на покинутый трон. Меня давно беспокоит, что толстопуз со сморкалой могут предъявить права на престол. А когда ты найдешь сокровище, они навеки заткнутся. Я иду на это не столько ради золота и славы, сколько ради тебя. Хотя и сам должен признаться... Не отказался бы от пары красивых браслетов.
«Но вдруг мы не найдем сокровища?» — спросил Икинг. Но Стоик уже его не слушал, он пошел собирать вещи.
«Ох, беда!» — вздохнул Икинг.
Глава 10. Самый худший день в жизни Икинга. На заре, в день начала славного похода, Икинг, кровожадный карасик третий, одевался крайне неохотно. Пристегнул меч, выданный отцом, надеясь, что клинок не будет слишком путаться в ногах. За спину, туда, где обычно носят щит и лук со стрелами, повесил лопату. От волнения овсянка не лезла в горло. После долгих усилий ему, наконец, удалось вытащить беззубика из постели, и они поплелись к хулиганской гавани. Там уже собралось почти все племя. Беззубик сидел у хозяина на плече и сердито протирал глаза крылышком.
«Беззубик не хочет в поход». Ныл он. «Дурацкая затея, глупая, опасная».
Икинг был с ним всей душой согласен, но все-таки сказал. «Не беспокойся, Беззубик, у тебя есть крылья. Если нападет черепушник, ты просто возьмешь и улетишь».
«Да, но Беззубик боится крови», — хныкал дракончик. «Тебя разорвут на кусочки, а Беззубика стошнит».
«Мне бы твои заботы», — вздохнул Икинг. Рыбьенок уже ждал их в гавани, сердито блестя очками. Жуть здоровая сидела у него возле ног и мирно жевала. Вокруг вертелись остальные мальчишки. Их драконы дрались или хлопали крыльями у хозяев над головами. Несмотря на весьма реальную перспективу быть сожранными заживо, юные викинги веселились вовсю.
«Как думаете, кто победит, если черепушник схватится один на один с кровавым крокозавром?» — возбужденно спросил кабанчик.
«Конечно, черепушник!» — безапелляционно отозвался Бестолков. «Чего тут думать? Мой отец говорит, черепушники — самые страшные звери на свете. Стоит ему только взмахнуть своим сверхдлинным когтем и прощай, крокозавр».
«Ага», — с хитрым видом возразил кабанчик. «А если черепушнику привязать одну лапу за спину, что тогда?»
«Придурки!» — возмущался рыбьенок. «Идиоты! Меня окружают люди с водорослями вместо мозгов».
Кроме мальчишек, в отряде для высадки на остров черепушников набралось около 50 взрослых викингов, все до одного лучшие воины Стоика Обширного. Элвин, бедный, но честный крестьянин, расхаживал среди них, шутил направо и налево, раздавал сердечные рукопожатия и хлопал каждого по спине. Операцию возглавлял сам Стоик. Он громко отдавал приказы.
«Слушайте все, высадившись на остров черепушников, мы разделимся на группы, по двое. Рассеемся по острову и пустим драконов вынюхивать сокровища. Обратите внимание, всем выданы свистки. Плевака, продемонстрируй, пожалуйста».
Плевака дунул в свисток.
«Фить!»
«Услышав свист, вы сразу поймете, что кто-то нашел клад. Как можно быстрее идите на звук и помогайте нести сокровища на корабль. Помните, драконы днем спят, и вы можете шуметь, сколько влезет, потому что черепушники глухи, как пробки. Однако старайтесь не наступать на них, и не забывайте, что у них очень острый нюх. Поэтому после высадки не пукать ни при каких обстоятельствах, это приказ, всем понятно?» Хулиганы торжественно закивали. «Тогда вперед!» — подытожил Стоик Обширный. «Слава или смерть?»
«Слава или смерть?» — взревели 60 с лишним глоток.
С этими словами отряд искателей сокровищ Чернобородого погрузился на корабль. 13 счастливчиков. И на всех парусах понесся к острову черепушников. Поднимаясь на борт, Письедух Тугодум якобы нечаянно толкнул Икинга. Тот упал на палубу, а Сморкала тоже нечаянно наступил ему на руку.
«Ах, я
уволень!» — притворно ужаснулся Сморкала, небрежно взмахнув спиногрызом. «Удачи тебе, никчемный!» 13 счастливчиков медленно вышел из гавани и углубился в густой туман, зловещей пеленой окутавший внутренние острова. Часа через 3-4 вдали показались призрачные очертания острова Черепушников. Икинга тут же накрыла лавиной панических мыслей. «Домой! Назад! Прочь с корабля!» «Только не потеть!» — приказал он себе, а то черепушники учуют запах пота. Однако с приближением острова на него все сильнее накатывали жаркие волны тошнотворного страха. Ну, по правде сказать, даже самые храбрые и болтливые из лохматых хулиганов притихли. Корабль все дальше углублялся в воды, куда их племени сотни лет был путь заказан, ибо остров Черепушников окутывали зловещие легенды. Черные утесы, будто изваянные из сросшихся столбов и кроваво-красная земля, казалось, шептали одно и то же слово — «Смерть». И повсюду, словно творение безумного скульптора, громоздились высоченные груды моллюсковых раковин. Черепушники не умели ни летать, ни плавать, и поэтому не могли покинуть пределов своего острова. Они давно уже сожрали всех мелких зверушек, рептилий и птиц, когда-то обитавших здесь. После этого они стали питаться моллюсками, особенно береговичками, водившимися здесь в изобилии. Нигде не просматривалось никаких признаков жизни, по склонам холмов не сновали кролики и мыши, с вершин утесов не кричали птицы, но зато не показывались и черепушники. Однако по всему острову, насколько хватало глаз, зияли громадные ямы. «Наверное, это их норы», — подумал Икинг. Таких огромных нор он никогда в жизни не видал. Некоторые из них были вдвое шире дверей зала собраний хулиганской деревни. «Небось, черепушники внутри прячутся», — подумал кровожадный карасик третий и судорожно сглотнул. Стояла зловещая тишина. Не кричали звери, не пели птицы, даже ветры стихли, поскольку день выдался на редкость спокойный. Раздавался только один звук, и он пугал до дрожи. Вспомните, как скрежещет мел по школьной доске. От этого звука сводят зубы. А теперь представьте себе этот же скрежет, усиленный в 1000 раз. Такой звук получается, если одновременно точить 100 ножей, а 100 камней. Но тот, что услышали викинги, был гораздо громче и ужаснее. Когда Икинг осознал, откуда доносится это ритмичное скрип-скрип, все его нервные окончания задергались и затрепетали. Это черепушники в своих глубоких норах точили о камни свои сверхдлинные когти. Икинг знал об этой их привычке, она называется сонная заточка, но, естественно, никогда не слышал скрежета своими ушами. Сын вождя набрал в грудь побольше воздуха. «Что ж, по крайней мере, теперь ясно, что они спят», — подумал он. Хулиганы обогнули на веслах чуть ли не половину острова, пока не нашли место, где можно было пристать к берегу. Они высадились в широкой открытой бухте, окаймленной все тем же зловещим кроваво-красным песком. Элвин, бедный, но честный крестьянин, встал, чтобы произнести речь. Все драконы на борту настороженно зашипели и зарычали. «Я хотел бы пожелать всем присутствующим всяческих викингских удач», — сказал Элвин, приветливо улыбаясь во весь рот. «Увы, я не смогу вместе с вами высадиться на остров и принять участие в походе. Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, нежели высокая честь рискнуть жизнью в этом достославном предприятии. Но хоть я и вымылся очень тщательно, мой запах все же настолько силен, что драконы могут его учуять, и тогда вся операция окажется под угрозой. А лучше я останусь здесь и постражу корабль. Он же сам все это затеял», — зашипел разъяренный беззубик на ухо Икингу. «Видишь, о чем я говорил? Отщепенец, да еще и ты трус». Стоик сочувственно похлопал Элвина по спине. «Очень благородно с твоей стороны, Элвин», — громко прошептал он. Говорить в полный голос вождь опасался, пусть даже черепушники не имеют ушей. «Какая жалость, что ты пропустишь всю потеху. Ладно. Ребята, подбирайте себе напарников, рассеивайтесь по острову. И если никто ничего не найдет, через час встречаемся на этом же месте». Огневица, едва ступив на берег, тут же впала в золотоискательную лихорадку. Она явно что-то учуяла и теперь рвалась на запах. Хвост у нее подрагивал от нетерпения, она поскуливала и пускала слюни. «Чур за нами не ходить», — заявил Сморкала, и на прощание, больно легнув Икинга в голень, вместе с Письедухом поспешил вслед за драконихой. Икинг и Рыбьенок стояли выжидательно, глядя на Беззубика, но у маленького дракончика предстоящая работа не вызывала ни малейшего энтузиазма. Он задумчиво вылизывал хвост, сидя на песке. Дракониха Рыбьенога, жуть здоровая, еще на полпути уснула под скамейкой на корабле, так что на ее помощь рассчитывать точно не приходилось.
«Ты что-нибудь чуешь?» — с надеждой шепнул Икинг.
Беззубик принюхался.
«Фу!» — с отвращением проворчал он. «Протухшие береговички, печеные на солнце черепушники, какая гадость! Пошли отсюда!»
«Ну уж нет!» — решительно возразил Икинг. «Ищи сокровища! Золото! Драгоценности, бриллианты и все такое!»
И лукаво добавил. «Я уверен, беззубый дрем вроде тебя обладает лучшим чутьем, чем жалкое ужасное чудовище».
Вспомнив наглость задаваки огневицы, беззубик оскорбленно надулся и принюхался еще раз.
«Беззубику холодновато», — с достоинством произнес он, — «но мы, беззубые дремы, не обращаем внимания на такие пустяки. Вон там и вправду что-то спрятано».
И он неопределенно махнул коготком куда-то влево. Икинг обнажил длиннорукого бандита, и они тронулись в путь, надеясь, что в этом пути им не встретится разбуженный черепушник. Они брели по папоротникам высотой до пояса, по бескрайним зарослям вереска, таким же, как на родном улухе. Однажды наткнулись на отпечаток гигантской лапы. Икинг нагнулся и внимательно осмотрел его.
«Храни нас, Один!» — пробормотал он. «Эти черепушники раза в два крупнее, чем я думал».
«Теперь уж точно нет сомнений, что в схватке один на один он одолеет кровавого крокозавра», — заметил Рыбьенок, истерически хихикнув.
«Класс! Ко всему прочему, у меня еще и крыша поехала».
Икинга беспокоило столько всего сразу, что сосредоточиться на каком-то одном страхе не удавалось. Прежде всего, надо найти сокровище. Мало того, что он худший на острове боец на мечах, но если еще и сокровище, которое положено найти наследнику, не принесет, отец будет очень разочарован. А Икинг не любил разочаровывать отца, хотя частенько доводилось.
«А если сокровище найдет Сморкала?»
При этой мысли Икинг похолодел. Он с сомнением посмотрел на беззубика, решившего прокатиться на рыбьеноговой лопате. В тренировках на Олухе дракончик не продемонстрировал особо обнадеживающих результатов. Однако не так давно в критической ситуации беззубик проявил себя с самой лучшей стороны. Когда Икинга проглотил Моредраконус Гигантикус Максимус, беззубик храбро впорхнул чудовище в ноздрю, и тот чихнул. Это спасло Икингу жизнь. Значит, в маленьком дракончике и впрямь таили скрытые достоинства. Может, беззубик не только замаскированный герой, но и обладает неведомым никому нюхом? Может, он и вправду что-то учуял? Может, беззубик задумчиво поковырял носу, рассмотрел козявку на кончике когтя и съел ее? Потом вспорхнул с черенка лопаты и возглавил процессию, но в какой-то странно бестолковой манере. Сперва он повел их по широкому кругу, затем ему захотелось по-большому, и Икинг едва успел поймать его, пока малыш не разбудил черепушников. Наконец дракончик уселся на травянистый пятачок на вершине небольшого холмика и задумчиво почесал за ухом.
«На вроде здесь», — рассеянно сказал он.
Сердце Икинга заколотилось немного быстрее.
«Здесь?» — уточнил он.
Беззубик кивнул. Друзья достали лопаты, и от волнения, забыв про черепушников, стали копать. Минут через 10 напряженного копания они наткнулись на обширное захоронение моллюсковых раковин.
«Фрей его фритюре!» — проворчал Рыбьенок. «Сколько же береговичков жрут эти черепушники, а? Небось, весь этот холм сложен из раковин. Небось, весь этот остров тоже сделан из береговичков».
Неожиданно лопата Икинга наткнулась на что-то большое. Икинг затаил дыхание и копнул еще раз.
«Да, там явно лежало что-то твердое и тяжелое».
«Кажется, тут что-то есть», — прошептал он.
Беззубик восторженно запрыгал. «Сокровище! — верещал он. «Ты станешь героем, а Беззубик — героем среди драконов! Ты станешь...»
Икинг нащупал край твердого предмета, ухватился за него обеими руками и, что было сил, потянул. Из земли выворотилась гигантская раковина береговичка. Икинг от неожиданности сел. Так он и сидел, глядя на раковину, когда откуда-то издали послышался пронзительный свист.
«Фьють!» «Никчемный», — проговорил Икинг, уставившись на береговичка. «Я и впрямь никчемный. Вот уже во второй раз боги подают мне знак. Сначала они послали мне дракона, втрое мельче, чем у остальных. «Ничего не понимаю», — сказал Беззубик, заглядывая в яму. «Здесь же пахло металлом». «Угу. А теперь гигантского береговичка».
«Самого большого береговичка, какого я видал», — благоговейно уточнил Рыбьенок.
«Мне кажется, ты открыл целый новый вид».
«Угу. Великолепно», — саркастически усмехнулся Икинг. «Племя будет в восторге. У нас ведь все такие любители природы». На душе у него было черным-черно.
«Береговичок», — говорил Икинг, — «какой бы он ни был большой, всего лишь моллюск, а никакое не сокровище. Что-то я не слыхивал саг о героях, которые открыли новую разновидность моллюска. Зато, — продолжал он, — я слышал, как настоящий, наследный принц племени лохматых хулиганов нашел сокровище. Только бы это был не сморкало. И они уныло побрели на беспрерывные трели свистка». Икинг без конца повторял и повторял про себя последнюю фразу. «Только бы не сморкало, только бы не сморкало, только бы не сморкало!»
Глава 11. Сокровище Чернобородого Оголтелого.
Конечно же, это был сморкало. Он стоял, гордо выпятив грудь, сверкая огромными ноздрями и растянув губы в самодовольной улыбке. Огневица от гордости раздулась чуть ли не вдвое. Сморкало окружала толпа викингов. Они приветствовали его на истинно хулиганский манер. «Сморкало! Сморкало! Гип-гип! Ура!» Тут Сморкало заметил двоюродного братца и ухмыльнулся еще шире. Икинг понуро брел, стараясь казаться как можно незаметнее. «А это очень нелегко, если за тобой по пятам идет лучший друг и тащит самую огромную в мире раковину береговичка».
«Смотри, Икинг, что я нашел!» — похвастался Сморкало.
А нашел Сморкало большой деревянный сундук, обшарпанный, побитый и изрядно погрызенный черепушниками. На его крышке большими золотыми буквами было выведено: «Собственность Чернобородого Оголтелого не открывать». Икинг вздохнул. Рухнула последняя его надежда, что Сморкало нашел не то сокровище.
«Отлично», — сказал стоек обширный, деловито потирая руки, — «давайте откроем».
Икинг сразу же позабыл, что решил не высовываться и держать рот на замке. «Папа!» — с жаром прошептал он. «Не надо! Смотри, на крышке написано «не открывать!» Помнишь, что случилось в прошлый раз?»
«Чушь!» — проревел стоик, до крайности разочарованный в сыне.
«Но почему не он нашел сокровище, а? И для чего во имя Одина его чудаковатый друг приволок эту дурацкую раковину? Теперь толстопуст начнет твердить, что настоящий наследный принц племени Сморкало, и тогда ему, стоику, придется драться с братом, чтоб тот заткнулся. И во всем этом виноват Икинг».
«Еще чего. Откроем его и немедленно. Какой смысл искать сокровище, если не можешь открыть сундук сразу же, как нашел?»
«Ну, пожалуйста», — взмолился Икинг. «Неужели ты думаешь, что старый хитрый пират вроде Чернобородого Оголтелого оставит сундук на видном месте, не устроив никакой коварной ловушки? Да в нем наверняка таится западня. Помнишь, что случилось, когда Элвин открыл гроб? Ему отрубило руку. А когда мы открыли его второй раз, то чуть не умерли со страху». Но стоик уже потерял терпение.
«Да кто здесь главный?» — взревел он. «Вождь племени лохматых хулиганов я, а не ты, жалкий мальчишка».
Икинг поморщился.
«Это было просто совпадение, а не коварные ловушки», — не унимался стоик. «Я не собираюсь тащить тяжеленный сундук домой и только там обнаружить, что он набит камнями».
А в глазах отца горел алчный огонь, которого Икинг никогда в них раньше не видел.
«Хорошо сказано, вождь», — поддакнул плевак. «Можно мне?»
Он поднял топор над головой и тяжело опустил его на цепи, стягивающие сундук. Оковы распались.
«Сундук откроет Сморкало, потому что он его нашел», — вмешался толстопуст пивобрюх.
«Ладно», — вздохнул стоик. Сморкало гордо выступил вперед. Настал его звездный час. Он бросил на Икинга взгляд, полный злобного торжества. «Напрасно они это затеяли, ох, напрасно, ох, напрасно!» — твердили про себя Икинг и Рыбьенок, глядя, как Сморкало тянет к сундуку мускулистые татуированные руки. Напрасно одни это затели. Ох, напрасно! Ох, напрасно! — твердил Беззубик, крепко зажмурившись.
Сморкало медленно поднял крышку. Скрип.
Глава 12. Бегство с острова Черепушников. Сундук оказался набит не камнями. Он был до краев полон невообразимыми, головокружительными, ослепительно яркими сокровищами. Такой невообразимой ослепительно головокружительной яркости лохматые хулиганы никогда в жизни не видывали.
«Теперь Беззубик может открыть глаза?» — спросил Беззубик, все еще зажмурившись.
«Не страшно?»
Икинг осторожно приоткрыл левый глаз.
«Кажется, да», — неуверенно ответил он. Пока Сморкало открывал сундук, Икинг успел вытащить меч. Теперь он отважился заглянуть внутрь.
«По-моему», — с подозрением проговорил он, — «по-моему, это просто сундук с драгоценностями».
«Разумеется, сундук с сокровищами», — прогудел Стойк. «А что же еще? А что я тебе говорил?»
«Хм, никаких коварных ловушек. У тебя, мой мальчик, слишком богатое воображение. Иногда нужно полагаться на мнение тех, кто старше и опытнее тебя».
Сморкало запустил руку в сундук и вытащил великолепный меч. На черных кожаных ножнах сражались драконы, скалились черепа, бушевали волны. Это воистину был меч, достойный пиратского короля. Когда Сморкало вынул его из ножен, меч по-змеиному зашипел. На ослепительно ярком, безжалостном клинке заиграли солнечные блики, и всем сразу же стало ясно, что даже пролежав долгие годы под землей, клинок остался острым, как бритва. Рукоять украшал портрет громовержца Тора с бородой из спутанных водорослей, а по широкому лезвию змеилось серебром изображение молнии.
«Лезвие бури!»
— выдохнул толстопуз Пивобрюх в благоговейном ужасе. Это и вправду был лезвие бури, знаменитый меч Чернобородого Оголтелого. Когда он держал в руках этот меч, все внутренние острова склонялись перед его неумолимой жестокостью. Сморкало взмахнул лезвием бури, и клинок, казалось, полыхнул внутренним светом, свирепым и кровожадным. Стойк осторожно забрал меч у своего племянника.
«Надеюсь, вы понимаете, что этот меч достанется мне», — спокойно произнес он. «Лезвие бури всегда принадлежит только вождю лохматых хулиганов и никому больше!»
С жадным блеском в глазах он отшвырнул собственный меч и схватил лезвие бури. Беззубик наморщил нос и принюхался.
«А чем это пахнет? Что это за запах?»
«Какой еще запах?» — спросил Икинг.
«Вот этот!» — отозвался головотяп и тоже поморщился.
Икинг покосился на огневицу, обладавшую самым тонким нюхом. Огненно-красная дракониха, залившись необычайно бледно-зеленым оттенком, поникла на плече у Сморкалы.
«Тысячи дохлых моллюсков!» — завопил Икинг. «Черепушники! Закройте сундук!» — и кинулся захлопывать крышку.
«Мальчишка свихнулся!» — вскричал толстопуз Пивобрюх и легонько придержал крышку толстым указательным пальцем, не давая Икингу закрыть сундук.
«С ума сошел от зависти!» — констатировал Сморкало. «Закройте сундук! Закройте! Закройте сундук!» — вопил Икинг, вырвавшись из объятий толстопуза.
«Тише! Тише, малыш!»
— рокотал Стойк Обширный. Он был раздражен, но старался успокоить сына.
«В следующий раз ты тоже найдешь сокровище. Нам ничего не грозит, черепушники нас не видят и не слышат».
«Но они нас учуют!» — завопил Икинг. «Черноворот все-таки подстроил коварную ловушку. Он засунул в сундук такую пакость, что вонь от нее перебудет всех черепушников».
«Как-то они нас учуют?» — спросил Стойк и на всякий случай принюхался.
Теперь уже и люди почувствовали смрад. Огневицу вырвало. Хулиганы дружно потянули носами воздух и яственно ощутили аромат гнилой рыбы и давно почивших моржей с примесью крабового мяса полуторагодовалой свежести.
«Фу!»
— заворчали викинги, моментально забыв про сокровища. «Закройте сундук!» — вопил Икинг, раскрасневшись от злости. Физиономия Стойка Обширного внезапно осветилась пониманием.
«Ага, ясно», —
«Закройте сундук! Скорее, скорее!»
Он наконец-то осознал, в какой опасности они оказались, и, захлопнув сундук, для верности уселся сверху, но было уже поздно. Отвратительная вонь с каждой секундой становилась все сильнее. Если черепушники хоть одной ноздрёй учуют это благоухание, они в тот же миг проснутся и... О дальнейшем не хотелось даже думать. И тут Икинг услышал, что зловещее поскрипывание затачиваемых во сне когтей стихло, и понял, что это значит, а значило это, что...
«Бежим!»
— заорал Икинг. В тот же самый миг огневица завопила.
«Атас, спасайся, кто может!»
«Пошли отсюда!» — сказал стойко обширно и вместе с плевакой подхватил тяжеленный сундук.
Хулиганов не понадобилось долго упрашивать, они уже со всех ног мчались к пляжу, где их ждал корабль.
«Брось сундук, папа!» — пропыхтел Икинг, едва поспевая за отцом. «Они гонятся за сундуком, а не за нами!»
«Ни за что!» — ответил стойко обширный.
В его глазах все еще мерцал тот блеск, которого Икинг никогда раньше не видел.
«Только подумай, как разочаруется Элвин. Кроме того, с этим сундуком я обрету величие».
Он споткнулся о высокую горку береговичков и чуть не упал.
«Папа, ты и так велик!» — увещевал стойко Икинг. «Не нужно тебе никакое сокровище!»
Но стойко обширный упорно не желал бросать сундук. Пробегая мимо драконьих нор, Икинг услышал из-под земли зловещее сопение. Он прибавил ходу. Сердце у него разрывалось от ужаса. Запах стал таким густым, что глаз уже различал мутные зеленовато-желтые струйки, пробивавшиеся сквозь щели и трещины сундука. Вдали показались прибрежные утесы. Хулиганы уже бежали мимо последней норы. Неужели им все-таки удастся спастись? И тут Икинг услышал звук, от которого внутренности его совершили двойной кульбит. Топот. Сотен мягких лап. Словно через вереск продиралось стадо громадных зверей, вроде львов или очень больших собак.
«Бежим!» — завизжал беззубик, порхавший над головой Икинга.
Икинг, Рыбьенок, Стоик и Плевака тащились позади всех. Икинг и Рыбьенок, потому что плохо бегали, а Стоик и Плевака, потому что волокли тяжеленный сундук. «До нас доберутся первыми», — грустно подумал Икинг. Черепушники были уже так близко, что он слышал хлюпанье их сопливых носов и зубовный скрежет. Икинг вскарабкался на вершину дюны и с разбегу прыгнул вниз. Приземлился он на влажный песок вполне благополучно, но тут же упал, потому что споткнулся от длиннорукого бандита, запутавшегося в ногах. Быстро перекатившись на спину, он поднял глаза и увидел прямо перед собой, вот прямо перед носом, громадную морду черепушника. Ничего страшнее Икинг в своей жизни не видывал. Эта морда будет преследовать его в кошмарных снах до глубокой старости. Бесчувственная мертвая маска, без глаз и ушей, только широченный нос да слюнявая пасть, утыканная огромными ослепительно белыми зубами. На лицо Икингу капнули мерзкие черные слюни. Когтистой лапой черепушник прижал его к земле и стал обнюхивать с ног до головы, выискивая сухожилия на пятке. В лучах солнца блестел чудовищный коготь-переросток. Икинг пошарил по земле, ища меч, но... Длиннорукий бандит упал слишком далеко. Икинг открыл рот, чтобы закричать, но с губ его не слетело ни звука, он только беззвучно шептал «Помогите! Помогите!». Вдруг кто-то схватил черепушника за шкирку и прикончил одним могучим ударом меча. Это был стойко обширный. Зловещая власть, которую сокровище обрело над верховным вождем, рассеялась, едва он увидел своего сына в лапах чудовища. Он оставил сундук толстопузу, а сам ринулся на выручку, сжимая в одной руке лезвие буря, а в другой — громадный боевой топор. «Беги!» — заорал стойко обширный. И Икинг побежал. Точнее, спотыкаясь, поковылял по песку. За спиной он слышал топот десятков чудовищ. «Мне не добраться до корабля», — подумал он про себя. Прямо перед ним на песке дуплом вниз валялся пустотелый ствол дерева.
«Лезь в дупло!»
— заверещал беззубик откуда-то сверху. Икинга не пришлось уговаривать. Он услышал, как в каком-то дюйме у него за спиной сомкнулись челюсти черепушника и в тот же миг юркнул в засыпанную песком расщелину. Черепушник оказался слишком велик, чтобы лезть следом. Он
просунул в щель свой мерзко дергающийся нос и стал грызть дерево вокруг дупла. Икинг схватил с земли чью-то кость и изо всех сил ткнул в гигантскую ноздрю. Черепушник обиженно взвыл и отскочил. В следующее мгновение послышался душераздирающий треск. Этот черепушник залез на бревно и стал подпрыгивать снова, снова и снова. Икинг слышал, как хрустит древесина под ударами чудовищных лап. А сверху неумолчно верещал Беззубик.
«Помогите!
В дупло просунулся еще один нос. Икинг отпрянул. С обеих концов ствола он слышал хруст дерева, шорох лап, остервенело роющих песок. Рано или поздно чудовища доберутся до него. Сквозь узкую щель на уровне глаз Икинг видел, как стойко обширный прокладывает себе дорогу по пляжу через свору обступивших его чудищ. Головотяп не покинул хозяина. Верный дракон без устали рвал когтями спину черепушника, втрое крупнее его самого, вознамерившегося прыгнуть на стоек.
Хрусть!
Коготь одного из черепушников проткнул бревно насквозь и царапнул Икингу грудь. Затем в дыре, проделанной когтем, показались голова и плечи чудовища. Дракон разинул челюсти так широко, что Икинг смог заглянуть в его бездонно-черную глотку. Икинг завизжал и отшатнулся. А в тот самый миг, когда челюсти черепушника готовы были сомкнуться на его теле, волосатая рука стойко обширного ухватила Икинга за лодыжку и выдернула из дупла, как пробку из бутылки. Стоек подбросил сына высоко-высоко и проревел «Руки вверх!». Головотяп схватил Икинга за вскинутые руки и взмыл в воздух. Беззубик вцепился Икингу в ногу и, что было сил, затрепыхал крылышками, стараясь помочь. Черепушники гнались за ними по земле, подскакивали, будто собачонки, пытаясь цапнуть Икинга за ногу. Головотяп стонал от напряжения, он прилагал все силы, чтобы удержать Икинга вне досягаемости хищных челюстей. Но силы его явно иссякали, и к вящему ужасу Икинга он опускался все ниже и ниже. В какой-то кошмарный момент один из черепушников подпрыгнул и едва не оттяпал Икингу ногу по колено. Над морем силы головотяпа иссякли окончательно, и он потащил Икинга по щиколотку в воде. И все-таки они спаслись. Черепушники не умеют плавать и до смерти боятся воды. Головотяп еще пару раз взмахнул широкими крыльями и швырнул пломбарочного Икинга на палубу 13 счастливчиков. Потом дракон устало развернулся и полетел на выручку хозяину. Без его помощи стоек держался на удивление хорошо, если учесть, что ему приходилось в одиночку вести бой со все возрастающим числом черепушников. В обычных условиях дело неизбежно кончилось бы гибелью вождя. Не забывайте, что стоеку минуло 40 лет, и он был очень-очень толст. Но с лезвием бури в руке стоек обширный словно преобразился. Он стал непобедимым воином. С леденящим душу боевым кличем викингов на устах, с глазами, пылающими жаждой крови, он на редкость успешно выполнял прием под названием «бой с превосходящими силами противника». Это чрезвычайно сложный прием пиратского боевого искусства, и он под силу только лучшим бойцам с идеальной координацией движений. Для выполнения этого приема пират должен взять в левую руку свой двулезвенный супертопор и непрерывно вертеть им над головой, не давая врагам приблизиться к нему ни на шаг. Одновременно правой рукой он рубит врага мечом за пределами защитного круга. Если вы когда-нибудь пробовали гладить себя по животу и одновременно хлопать по голове, то вы поймете, почему этот оборонно-наступательный маневр получается лишь у самых лучших бойцов с идеальной координацией движений. Стоек медленно продвигался по песку, мертвые черепушники один за другим падали к его ногам, но волна чешуйчатых спин уже выплеснулась на пляж и отрезала стойку путь к кораблю. Казалось невозможно пробраться сквозь эту копошащуюся массу, а головотяп, хоть и летал во всю прыть, был слишком далеко и явно не успевал спасти хозяина. И тогда на глазах у изумленных хулиганов их обширный и кряжистый вождь оседлал ближайшего черепушника. Чудовище встало на дыбы, стало брыкаться и скакать, пытаясь сбросить наглеца, но стоек ловко удерживался верхом, сжимая бока могучими бедрами, одновременно размахивая оружием направо и налево, без устали разя обступивших его черепушников. Он прокладывал себе дорогу сквозь воющую толпу чудовищ, скакал на обезумевшем звере, словно под ним был не злобный черепушник, а легендарный драконь. На мелководье черепушник в конце концов сбросил всадника, но Стоик на лету исхитрился перевернуться животом вниз, при этом успев сунуть за пояс меч и топор, и во всю мощь поплыл к 13 счастливчикам. Кроваво-красные берега широкой бухты, насколько хватало глаз, заполонили тысячи исчадий ада. Такое зрелище не привидится и в самых страшных кошмарах. Но у кромки воды черепушники остановились, яростно завывая и рыча. Они так разъярились, что обратили свою злость против своих более слабых собратьев, и на глазах у Икинга принялись рвать друг друга на куски. Лохматые хулиганы встретили отважного вождя бурными аплодисментами. Стоик был очень довольный собой. Но в ответ на приветственные вопли своих подданных он раскланялся, небрежно вытер о рубашку кровь с лезвия бури и поцеловал чистый клинок. Потом он закинул голову и взревел Акилев. И вид у него со сверкающим мечом в руке и черной кровью на рубашке был такой грозный, что Икинг с трудом узнал родного отца. Глава 13. Ссора. Царапина на груди Икинга оказалась несколько глубже, чем он решил в пылу битвы. От нее останется шрам, который всю жизнь будет напоминать кровожадному карасику о кошмарном утре, проведенном на острове черепушников. Правую руку он вывихнул, когда летел в когтях у главотяпа. Однако плевака крикливый быстро вправил сустав. Процедура вообще весьма болезненная, а плеваку никак нельзя назвать самой нежной медсестрой на свете, и, оторвав рукав от рубашки, соорудил перевязь. Пару минут лохматые хулиганы хлопали друг друга по спине и радовались спасению, потом уселись на весла. Им не терпелось оставить страшный остров черепушников далеко-далеко позади. И только когда впереди показались знакомые приветливые обрывы острова Олух, воины немного успокоились, подняли весла и, пустив 13 счастливчиков дрейфовать по воле волн, занялись добычей. Когда Стоик Обширный снова открыл сундук, выяснилось, что запах почти выветрился. Под грудами драгоценностей обнаружилась россыпь зеленовато-желтых кристаллов. Они медленно курились, источая зловонный дымок. Вот какую коварную ловушку подстроил им чернобород оголтелый. Войдя в соприкосновение с воздухом, кристаллы начинали испускать аромат тухлых яиц, разбудивший черепушников. Весьма эффективная смертоносная защита для сокровища. А что это было за сокровище? Элвин на целых 3 минуты потерял дар речи. Он стоял, выпучив глаза, и доставал предмет за предметом, поглаживал, любовно перебирал руками монеты.
«Разумеется, Элвин, 10-я часть сокровища принадлежит тебе», — прогудел Стоик Обширный, гордый своей щедростью и самодовольно выпятил живот.
«О, вы слишком добры, несравненный Стоик», — пробормотал Элвин, когда дар речи вернулся к нему.
«Погоди-ка минутку», — перебил его толстопуст Пивобрюх. «Сначала признай, что сокровище нашел Сморкала». «Признаю», — с неохотой подтвердил Стоик.
Икинг понимал, что должен благодарить богов за спасение жизни, но на сердце у него было невообразимо тяжко. Он, Икинг, сын вождя, на самом деле никакой не наследный принц племени лохматых хулиганов. Истинным наследным принцем оказался Сморкала, всегда превосходивший Икинга ростом, проворством и множеством прочих блестящих достоинств.
«Во-вторых, — продолжал толстопуз, —
сокровище, юридически говоря, принадлежит моему сыну, Сморкале, поскольку это он его нашел. И я не уверен, что Сморкала захочет делиться с каким-то чужеземцем».
«Разумеется, не захочет», — ухмыльнулся Сморкала.
Стоик Обширный захлопнул крышку сундука, схватил толстопуза за грудки и приподнял над землей. Подвиг сам по себе достойный восхищения, поскольку толстопуз размером не уступал хорошему дельфину, давно не делавшим утреннюю зарядку.
«Вождь племени я!» — возопил Стоик Обширный. «Я организовал эту экспедицию, и сокровище Чернобородого Оголтелого принадлежит мне и только мне!»
Толстопуз Пивобрюх ловко пнул Стоика Обширного в почку, после чего тот сразу же выпустил его и заорал ему в лицо.
«Возможно, ты засиделся в вождях этого племени, старший братец!» «Боги подали нам знак, твое время истекло. Помнишь, в предсказании говорится, что клад найдет только истинный наследник. Так вот, если мой сын наследный принц, значит, вождем племени должен вместо тебя стать я!»
«Нет!» — завопил Стоик, топнув ногой. «Вождь, я!»
«Нет, не ты!»
«Нет, я!»
Они схватили друг друга за плечи и впились друг в друга свирепыми взглядами. Рога их с шлемов переплелись, как у дерущихся оленей.
«Отвали!» — произнес Стоик тихо, но внушительно.
«Сам отвали!»
— парировал Толстопуз.
«Сам отвали!»
«Нет, ты!»
«Нет, ты!»
И так далее, и тому подобное. Пока шла перепалка, никто не заметил, что Элвин, бедный, но честный крестьянин, ведет себя в высшей степени странно. Когда корабль подошел к острову Олух поближе, все драконы взмыли воздух и полетели в деревню хулиганов подкрепиться отдохнуть. На борту 13 счастливчиков остался один беззубик. Этот маленький ленивец считал, что лететь до деревни слишком далеко, проще доехать. К тому же по дороге на корабль он поймал пару хороших толстых сардинок. Поэтому он остался сидеть на палубе и теперь с интересом наблюдал за происходящим. Так вот, по причинам, ведомым лишь ему одному, Элвин, бедный, но честный крестьянин, отыскал тяжелую пустую бочку и опрокинул ее на любопытного дракончика, беззубик оказался взаперти. Потом Элвин остановил драку между Стоиком и Толстопузом. «Хватит, хватит!» Умиротворяюще промурлыкал он. «Ребята, давайте жить дружно. Наступает торжественный момент, начало славной новой эры для племени лохматых хулиганов. Сокровищ хватит на всех. Я предлагаю тост в ознаменовании находки». Хулиганы захлопали в ладоши, надеясь, что неловкий момент миновал. Плевак и Пустобрюх растащили драчунов, явно вознамерившихся простоять нос к носу весь день. Другие воины обнесли товарищей бокалами черносмородинового вина. Стоик обширный вытащил лезвие бури, он уже успел нацепить на себя пару золотых браслетов из сундука с сокровищем.
«Пираты и герои!» — прокричал он. «Мы — орда непобедимых варваров! Скоро станем центром новой империи, достойной соперничать с самим Римом! С этим сокровищем!»
Стоик поднял кубок с черносмородиновым вином, и глаза его яростно сверкнули. «Лохматые хулиганы станут неуязви!» Глава 14. От плохого к худшему. Стоик так и не успел договорить слово «неуязвимы», потому что в этот самый миг его схватил, подкравшись сзади, какой-то громадный тип с бешеными глазами и приставил ему к горлу плохо вымытый, но очень острый нож. Поэтому Стоик поперхнулся, выпучил глаза, и трудное слово прозвучало как «неуязви». Все хулиганы, сколько их было на борту, вдруг обнаружили у своих глоток острые кинжалы и почувствовали железную хватку противника. Нервы у хулиганов еще звенели после бегства от черепушников. И они так увлеклись ссорой главных вождей, что не заметили, как к их ладье, вынырнув из тумана, подкралась маленькая юркая лодчонка. В нескольких метрах от 13 счастливчиков покачивался на волнах корабль под названием «Громобой». Его парус изгибался акульим плавником, а на борту красовались грубо намалеванные черепы кости. Он был битком набит отщепенцами. Отщепенцы были велики ростом, имели пышные рыжие шевелюры, щеголяли в шикарных нарядах и золотых побрякушках. Однако, несмотря на все это, вряд ли кто-нибудь назвал бы их красавцами. У многих лица уродовали шрамы, у некоторых недоставало носа или уха. Почти у всех зубы были подпилены в виде острых треугольничков, как у акул. Даже самые приличные на вид щеголяли темно-красными татуировками. Говорят, они делали их кровью врагов. Разговаривали они на самом трудном из викинговских наречий «отщепите». По звучанию оно напоминало собачий лай. Пока хулиганы восхищались найденным сокровищем и гордились собой, отщепенцы бесшумно перелезли через борт и подкрались к ним сзади. Беззубик, разумеется, учуял отщепенцев. Дракончик понял, что они лезут на корабль, и колотился внутри своей бочки, как безумный, вопя во все горло. «Отщепенцы на борту! Бту, бегите! Спасайся, кто может! Глупые человечишки!» Но никто его, естественно, не услышал. Короче, дела у хулиганов в одночасье обернулись к худшему. Отщепенцы, как и черепушники, из тех, с кем лучше не встречаться на жизненном пути. Не говоря уже о том, чтобы столкнуться с теми и другими в одно и то же утро на ограниченном пятачке пространства. Икинг сначала не понял, что это отщепенцы, но сообразил, что пришла большая беда.
Он глянул на страшную рожу великана, который держал за горло стойка обширного, и сердце в его груди затрепыхалось, как рыбешка на песке. Витые рога металлического шлема великана торчали вверх фута на три. Великан открыл рот и зарычал, словно бешеный пес. Целую минуту никто не произносил ни слова. Никто не осмеливался шелохнуться, не слышалось ни звука, если не считать пёсьего рычания отщепенца, державшего стойка, и бульканье черносмородинового вина в горле у Элвина, бедного, но честного крестьянина. Ибо возле Элвинова горла ножа не наблюдалось. Он спокойно допил последние капли изысканного вина и осторожно опустил чашу.
Мне кажется, наше путешествие окончилось несколько неожиданно, — проговорил Элвин со всегдашней очаровательной улыбкой. Я очень люблю сюрпризы. Не правда ли, многоуважаемый стоик?
Стоик прохрипел что-то нечленораздельное.
Сюрпризы — это так весело, — продолжал Элвин. И однако я с прискорбием вынужден сообщить, что день славы для племени хулиганов, как бы сказать, откладывается. Видите ли, мне кажется, что я достоин большего, нежели жалких 10%. А на случай, если вы со мной не согласны, я привел с собой кое-кого из своих родственников, чтобы уговорить вас поделиться.
Стоик снова захрипел. Элвин пролаял винторогому несколько слов на «отщепите», и винторогий загавкал в ответ.
«Ну что ж, пора признаться, что я прибег к маленькому невинному обману», — Элвин снова заговорил по-человечески. «На самом деле меня зовут не Элвин, бедный, но честный крестьянин. Мое настоящее имя — его величайшая смертоубийственность, Элвин Вероломный, наиверховнейший вождь племени отщепенцев. Трудно сказать... Почему, но, мне кажется, сообщи я вам об этом с самого начала, вы бы не оказали мне столь радушного приема».
«Отщепенцы!» — ахнули лохматые хулиганы.
Элвин рассмеялся. «Совершенно верно», — подтвердил он. «Отщепенцы. Мы, отщепенцы, уже не бегаем на четвереньках, завернувшись в звериные шкуры. И до нас дошел прогресс, знаете ли».
Он подошел к стойку и осторожно взял у него из рук лезвие бури.
«Кажется, это мое»,
— заявил Элвин.
Потом отвесил от правой руки железный крюк.
Икинг уже видел однажды, как он это делает. На его место прикрепил зажим для меча и осторожно ввинтил в него лезвие бури. Ввинтил очень туго, чтобы держалось насмерть. И при этом безумолку болтал.
«Видишь ли, стойк», — вещал Элвин Вероломный. — Мы, варвары, столкнулись с неожиданной угрозой. Нам приходилось бороться с расползающимися во все стороны щупальцами цивилизации. Для этого мы должны были быть свирепыми и жестокими, как тигры. А ты, стойк, размазня!
— Неправда, — обиделся стойк.
— Чернобород оголтел и перевернулся бы в гробу при виде тебя, — укоризненно покачал головой Элвин. — Вы... «Хулиганы выродились в горстку жалких дилетантов. Много шума, много криков, а настоящей свирепости как не бывало. Но уж я-то постарался держать моих отщепенцев в хорошей форме. А внешне мы вправду переняли такие, знаете, цивилизованные манеры, например, носим приличную одежду, но внутри мы закалились и стали такими отщепенцами, коих еще свет не видывал». Мы настоящие профессиональные пираты, жестокие, бессердечные, кровожадные. Мы даже торгуем рабами. Элвин замолк на мгновение, чтобы набрать в грудь побольше воздуха. Кстати, о работорговле, — продолжал он, —
бросьте последний взгляд на свой милый зеленый островок.
Он показал на гостеприимные обрывы острова Олух. Все вы, хулиганы, познакомитесь с искусством работорговли. Правда, в роли рабов. Хулиганы застонали. Для гордых викингов нет судьбы хуже, чем попасть в рабство. «Уверен, из вас выйдут отличные рабы», — добросердечно добавил Элвин. «Вы ведь такие сильные, притом, сказать откровенно, туповатые. Я не люблю угрожать, но тот из вас, кто станет оспаривать мое решение, вскоре раскается в своих словах». Из толпы вышел рослый отщепенец без носа. Он развернул затянутый вокруг пояса страшный черный кнут
с рукояткой в виде змеи. Элвин хлопнул в ладоши, а чепенцы стали грузить стонущих хулиганов на палубу громобоя.
«Да. Все вы станете рабами», — очаровательно улыбнулся Элвин. «Кроме тебя, Стоик».
Винторогий выпустил Стоика, и тот с гордым видом шагнул вперед.
«Вождям и их наследникам мы оказываем знаки величайшего почтения», — продолжал Элвин, и в его голосе послышалась легкая угроза. «Мы их съедаем».
«Но это же каннибализм», — возмутился Стоик обширный.
«Знаю», — вздохнул Элвин. «Пусть это и кажется старомодным, но если я откажусь от нашего древнего обычая, то сильно упаду в глазах племени».
«Но...» — лепетал Стоик.
«Ой, можешь не пытаться меня переубедить», — мягко возразил Элвин. «Понимаешь ли, обед никогда не желает быть съеденным. Вот ты, например, Стоик, ешь свинину, правда?»
«Да», — признался Стоик.
«В этом-то все и дело». Радостно воскликнул Элвин. «Ни одна свинья добровольно не ляжет тебе на тарелку. И, кстати, о добровольцах».
Какая-то мысль, видно, сильно восхитила Элвина, он весело захихикал.
«Я вроде бы только что сказал, что честь быть съеденным заслужит не один Стоик, но и его наследники. На эту тему, помнится, недавно шел жаркий спор. Вопрос вот в чем», — продолжал Элвин изо всех сил, стараясь сохранить серьезное лицо. «Кого считать наследником Стоика обширного? Дорогой наследник, поднимите, пожалуйста, руку». Как ни странно, Сморкало тут же спрятал руки за спину. Он старался укрыться за широкой спиной письи духа Тугодума и внимательнейшим образом стал разглядывать свои окованные бронзой, чтобы легаться побольнее, сандалии, как будто не расслышал вопрос. И Кинг вздохнул. Он влез на скамейку, чтобы все его видели. «Я!» — громко сказал Икинг, кровожадный карасик третий. «Я наследник Стоика обширного!» Губы Стоика расползлись в гордой улыбке. Отщепенцы стали удивленно шептаться. Икинг, конечно, не понимал отщепита, но догадывался, что они говорят нечто вроде: «Неужели этот тощий недомерок и есть наследный принц лохматых хулиганов?» Два могучих отщепенца подняли Икинга со скамейки и поставили рядом со Стоиком обширным. Элвин взмахнул лезвием бури. Меч стал продолжением его руки, подобно тому, как рог Нарвала является продолжением его носа. «Я как будто родился с этим мечом, правда?» — похвастался Элвин. На узоре из молнии заиграли солнечные лучи, Элвин легонько коснулся лезвия пальцем, и на палубу тотчас же капнула кровь. «Острый, что надо. Дело секунды не займет», — пообещал Элвин вероломный и шагнул к Игингу. Глава 15. Бой на борту 13 счастливчиков. Элвин надвигался на Икинга, подняв над головой лезвие бури. Икинг закрыл глаза и стал ждать. В этот миг Беззубик наконец сумел опрокинуть бочку, под которой сидел в заточении. Он уже добрых 5 минут метался из стороны в сторону, изо всех сил ударяясь о стенки. Потом дракончик хорошенько поднатужился, и бочка опрокинулась. Она быстро покатилась по палубе, и Беззубик в ней крутился и крутился, вертелся и вертелся. Бочка ударила Элвина Вероломного под колени, и тот рухнул на землю, как подкошенный. Элвин Вероломный издал удивленный «ох!». Отщепенцы на миг отвлеклись от транспортировки связанных по рукам и ногам хулиганов на борт громобоя, и этот миг оказался решающим. Стоик развернулся и уложил Винторогова старым добрым прямым ударом в челюсть. И тогда на борту 13 счастливчиков воцарился хаос. Отщепенцы оторопели от неожиданности и даже забыли держать свои клинки возле горла плененных хулиганов. Те незамедлительно воспользовались замешательством противника.
«Вот так-то лучше! Я вам покажу, как хулиганы размякли!»
Стоик испустил боевой клич викингов и с голыми руками бросился на врага. Он столкнул лбами двух отщепенцев, третьего легнул в печень, а когда тот согнулся от боли, перескочил через него, как в чехарде, и сошелся лицом к лицу еще с двумя противниками. Стоик оставался безоружен, и, возможно, дело бы кончилось для него плохо, не подоспей к нему на помощь толстопуз Пивобрюх. Братья, 5 минут назад готовые выцарапать друг другу глаза, теперь геройски сражались спина к спине. Грандиозная битва на борту 13 счастливчиков войдет в историю. О ней сложат сагу,
которую лохматые хулиганы будут много-много лет рассказывать своим детям, внукам и правнукам. Воинская доблесть племени отщепенцев славилась на весь мир викинский. Но хулиганам было что терять, они сражались за свою свободу, и поэтому дрались с такой отвагой и свирепостью, о каких не слыхивали ни до, ни после этой достославной битвы. По окончании сражения не менее чем 20 славным воинам племени лохматых хулиганов были вручены черные звезды. Примечание. Черная звезда — медаль, которая награждает великих воинов-хулиганов за выдающуюся храбрость на поле брани. Конец примечания. И это неудивительно, ибо викинги в той схватке проявляли такое воинское мастерство любо-дорого смотреть. Награды эти были также данью уважения старому воину, Плеваке Крикливому, научившему доблестных викингов всему, что они знали. Вот, полюбуйтесь, в дальнем углу палубы обалдуй беспощадно исполняет сложнейший прием под названием «танец с топорами», заключающийся в том, что пират с бешеной скоростью крутит над головой сразу два боевых топора. Он перекидывает их из руки в руку, гипнотизируя противника и приводя его в замешательство, а потом неожиданно наносит смертельный удар. А вот мальчишки, еще вчера осваивавшие курс начальной пиратской подготовки, воплощают в жизнь навыки, полученные на уроках боя на мечах в море. Прыгая вокруг мачт, они храбро налетают на пиратов вдвое крупнее их самих. Но больше всего достоин удивления рыбий ног. Едва началась битва, он совершенно вышел из себя и, очертя голову, кинулся на врага. Сейчас он свирепо визжит и, как безумный, крутит мечом над головой. У викингов это называется берсерк, и таких воинов глубоко почитают во всем викингском сообществе. Трудно представить себе менее вероятного кандидата в берсерке, чем рыбий ног. Однако факт остается фактом. Отщепенцы старались не вставать у него на пути, ибо берсерков уважают всегда, даже если они чуть больше метра ростом, косят, хромают и совершенно не умеют драться на мечах. Мы вынуждены, хотя и с явной неохотой, признать, что Смаркало дрался блестяще и очень храбро. Его проворный спиногрыз летал, как птица, туда-сюда, взад и вперед. Он безукоризненно выполнял истребительную защиту, Чернобородов захват, последний рывок и многие другие изощренные приемы. На протяжении всего 5 минут к его ногам рухнули замертво не меньше 3 отщепенцев, намного крупнее и массивнее его самого. Этот школьный рекорд не побит и по сей день. Мы бы с радостью поведали, что Икинг, кровожадный карасик, дрался столь же впечатляюще, но, увы, не можем, потому что врать нехорошо. А если помните, Икинг вывихнул руку, а его длиннорукий бандит остался валяться где-то на кроваво-красном берегу острова Черепушников. Однако Икинг старался как мог. Здоровой левой рукой он ловко вытащил ключ из кармана Винторогова, пока тот был поглощен схваткой с Плевакой Крикливым. Этим ключом он открыл замки на цепях 4 или 5 лохматых хулиганов, которых уже успели сковать, и те присоединились к соплеменникам в битве за жизнь и свободу. А Беззубик успел совершить еще один подвиг. Ошалелый и взбаламученный, он вывалился из бочки и вцепился в первую же волосатую ногу, какая попалась ему на глаза. Нога эта принадлежала громадному толстому отщепенцу, державшему факел. Отщепенец взвизгнул от боли и уронил факел в бочку с черносмородиновым вином. Одному Тору известно, что за дрянь викинги подмешивают к черносмородиновому вину, но содержимое бочки мигом вспыхнуло ярким пламенем. Начался пожар. Яростно заполыхал парус, палубу затянуло густым черным дымом. Все пираты, спасаясь от пламени, ринулись прочь с 13 счастливчиков. Стоик плюхнулся в воду животом вниз и, взметая брызги, шустро поплыл к отщепенцевской ладье, где прерванное было сражение разгорелось новой силой. Взобравшись на борт громобоя, он обернулся и крикнул сыну: «Икинг, сюда!»
«Твой отец прав», — пропыхтел Беззубик. «Пора сматываться».
Но Икинг замешкался, потому что на 13 счастливчиках оставался рыбий ног. Он все еще пребывал в берсерковском состоянии и с мечом в руке гонялся за Элвином, который ловко уворачивался и прятался за пылающей мачтой. «Рыбий ног!» — что из мочи завопил Икинг. «Смываемся!» Но рыбий ног не слышал его.
«Рыбий ног!»
— закричал Икинг, выждав еще немного.
«Валим скорее, пока не поздно!»
но было уже поздно. Над головой раздался оглушительный хруст, и горящая мачта рухнула в море. С палубы громобоя Стоик Обширный с ужасом смотрел, как 13 счастливчиков переворачивается, погребая под собой Икинга, Рыбьенога, Элвина и Беззубика. Потом корабль у него на глазах погрузился в пучину. Стоик хорошо знал, что в этом самом месте, несмотря на близость к берегу, морское дно уходит очень, очень глубоко вниз, так глубоко, что нельзя даже ставить ловушки для омаров. «Икинг!» — в отчаянии возопил Стоик. Он понял, что никогда больше не увидит своего сына. Ведь разве можно выкарабкаться из такой переделки живым? Глава 16. На дне. Первой мыслью Икинга было «тону». Его швыряло из стороны в сторону, вертело, словно щепку в водовороте, затягивало на глубину с головокружительной быстротой. Потом на него снизошло странное спокойствие. Ему больше ни до чего не было дела, все равно пропадать. Но тут чья-то рука грубо схватила его за шиворот и вытащила на поверхность. Кашляя и отплевываясь, он вынырнул и обнаружил, что находится в воздушном пузыре под днищем затонувшего корабля. Ладья все еще опускалась в пучину с такой быстротой, что у Икинга то и дело закладывало уши, но теперь он хотя бы мог дышать. «Пришел мой черед спасти тебе жизнь», — прохрипел Рыбьенок. «Ну, конечно», — ядовито отозвался Икинг, едва переводя дыхание. «А из-за кого я, по-твоему, так влип? Прекрати ты вовремя гоняться за Элвином, мы бы давно перебрались на другой корабль. Ты что, не слышал, как я кричал?» Рыбьенок залился краской. «Прости, я ничего не слышал», — промямлил он. «Нашел время подаваться в берсерки», — проворчал Икинг. Рыбьенок зарделся еще ярче. «Думаешь, дело в этом?» — робко спросил он, втайне гордясь, что в нем открылись такие неведомые глубины. «Да, думаю», — ответил Икинг. «И жизнь ты мне пока еще не до конца спас. Ведь мы не сидим в тепле и уюте под одеялами в деревне хулиганов, правда? А где это мы, кстати?» 13 счастливчиков наконец прекратил спуск и мягко лег на морское дно. «На дне», — пояснил Беззубик. Он плавал вокруг, восседая в перевернутом отщепенцевском шлеме, словно грозный орел в гнезде. И его зеленые глаза мерцали, как свечки. Такова единственная примечательная особенность простых садовых драконов — глаза у них светятся в темноте. «Корабль перевернулся, и мы очутились под ним, вроде как в воздушном колоколе», — пояснил Рыбьенок. Икинг окинул взглядом опрокинутый 13 счастливчиков. Днище корабля превратилось в длинный сводчатый потолок, похожий на бочку. Скамьи стали вместо потолочных балок, а полом служила вода. Вокруг плавали стулья, весла, подушки, но, насколько он видел и слышал, под этим сводом, кроме них, не было никого, ни свирепых отщепенцев, ни дружественных хулиганов. «Наверное, все остальные успели вовремя смыться», — вздохнул Рыбьенок.
«Погоди-ка», — перебил его Икинг. «Там, под водой кто-то застрял?»
Он нырнул, окатив Рыбьенога и Беззубика небольшой приливной волной. Отсутствовал он минуты полторы, и когда, наконец, вынырнул, в руках у него болтался вялый и зеленоватый Элвин Вероломный.
«Зачем ты его спас?» — возмутился Беззубик. «Он гад! Хочешь, Беззубик его убьет?» И он кровожадно протянул когти к обмякшему Элвину.
Словно услыхав эти слова, Элвин открыл глаза, сморщился и заплакал, как младенец.
«Мое сокровище!» — рыдал он. «Сокровище мое! Нету, погибло!»
«Твое сокровище нас не волнует!» — холодно заявил Рыбьенок. «Если ты вдруг забыл, всего полчаса назад ты собирался продать все племя хулиганов рабства, не говоря уже о том, чтобы для начала сожрать старину Икинга. Если бы не твое дурацкое сокровище, мы бы сейчас сидели на уроке у плеваки Крикливого, смотрели в окно и считали ворон, а он бы разглагольствовал о том, как устрашать чужаков».
«Но мы еще можем его найти», — не унимался Элвин, пытаясь заглянуть под воду. «Оно где-то тут недалеко, почти у меня под ногами. Помогите мне, и мы заживем, как короли».
«Да заткнись ты, псих ненормальный», — рявкнул Рыбьенок.
«Хватит спорить», — перебил их Икинг. «Некогда. Нам сегодня везет, как никогда. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему,
воздушный карман стал несколько меньше. И правда, воздушный карман и вправду уменьшился. Глава 17. Куда уж хуже. Потолок явно стал ниже, чем несколько минут назад. Теперь над рогами Икингова шлема оставалось всего несколько дюймов пустого пространства. На несколько секунд воцарилась тишина. Безумные глаза Элвина обрели былую ясность. Только одна вещь в мире была для него важнее сокровища — спасение собственной жизни. Для Икинга кровожадного карасика третьего унылые будни были суровым испытанием, но в трудную минуту он всегда оказывался на высоте. «Сделаем так», — сказал он. «Беззубик, поднырни под борт, выплыви наружу и посмотри, далеко ли до поверхности, живей», — добавил он, поскольку маленький дракончик явно не торопился выполнять приказания. «Ладно, ладно», — проворчал Беззубик, — «не скучайте тут». Он нырнул и исчез. Викинги остались в полной темноте. Без теплого света драконьих глаз не было ни видно низги. Вновь наступила зловещая тишина, нарушаемая только плеском воды вокруг 13 счастливчиков да каким-то тихим бульканьем. Икинг решил, что это воздух выходит из-под корпуса корабля, как из продырявленного воздушного шарика. И впрямь. Минут через 5 воздушный карман уменьшился настолько, что Икингу пришлось прижаться головой к деревянному потолку затонувшего суденышка и снять шлем, чтобы рога не мешали. Элвин запаниковал. «Где же эта треклятая рептилия?» — прошепел он и закашлялся, хлепнув воды. «Это треклятая рептилия?» — ощетинился Рыбьенок, напуганный не меньше Элвина, но отважно старающийся не подавать вида, пытается спасти твою треклятую шкуру. Еще через 5 минут им пришлось запрокинуть головы, чтобы выставить ноздри над водой. «Если Беззубик задержится еще немножко, — подумал Икинг, — мы утонем в этой черноте». Но тут в темной воде у него под ногами блеснули 2 тусклых огонька. Это был Беззубик собственной персоной. Через мгновение он вынырнул рядом с ними. «Живем», — сообщил дракончик. «До поверхности далеко, людям не доплыть, но внизу есть что-то вроде пещеры. Поплывите за Беззубиком». «Держись за меня, Рыбьенок, да молоти ногами посильнее», — велел Икинг, потому что Рыбьенок, как вы помните, не умел плавать. Икинг вдохнул поглубже, и в то же мгновение море поглотило последние остатки воздушного кармана под днищем 13 счастливчиков. Карасик устремился вслед за Беззубиком. Чтобы выбраться, пришлось поднырнуть под борт ладьи, покоившейся на громадных подводных утесах, причем это в полной темноте, что, как известно, очень мешает ориентироваться. Подняв голову, Икинг разглядел, что Беззубик направляется к небольшому отверстию в отвесной скале поблизости. Из отверстия сочился слабый свет. Икинг, что было сил, погреб к пещере. А сил оставалось в обрез. Воздух в легких заканчивался, подступала паника, да еще на ноге гири висел Рыбьенок. Наконец Икинг втиснулся в узкий проход, стремглав метнулся вверх по короткому туннелю и вынырнул в небольшом озерце посреди гигантской подземной пещеры, жадно хватая ртом воздух. Вскоре после Икинга и пускающего пузыри Рыбьенога всплыл и Элвин. Пещера оказалась громадной и удивительно светлая, если учесть, что она находилась глубоко под водой. Призрачное зеленоватое сияние испускали электрочерви. Небольшие драконоподобные существа, способные фосфорицировать. По стенам строилась вода, с потолка капала. Икинг так обрадовался тому, что все еще жив и снова дышит воздухом, что этот подводный склеп показался ему милее родного дома. И только через минуту его измученный разум сумел осознать, как далеко еще до спасения. «Классно», — сказал Рыбьенок, стараясь не паниковать. Он выжимал штаны и тряс руками в тщетных попытках сделаться, по крайней мере, не очень мокрым. «А отсюда как будем выбираться?» В пещере имелись интересные окаменелости, но Икинг был не в настроении их рассматривать. В стенах можно было разглядеть окаменелых драконов. Некоторые из них принадлежали к диковинным вымершим видам, однако даже отлично сохранившийся скелет землекопного слизни-клыка, такого редкого, что мало кто верил в его существование, не взволновал Икинга, хотя при других обстоятельствах он бы не верил своему счастью. Часа полтора они бродили кругами в поисках выхода и, наконец, осознали, что выхода нет. Тогда они сели отдохнуть. Без поддержки своего племени, да еще и перед лицом мучительной смерти, Элвин Вероломный снова стал прежним, обаятельным весельчаком. Он даже извинился перед мальчиками за то, что втянул их в эту переделку. «Гораздило же нас так влипнуть», — простонал Рыбьенок, дрожа всем телом. «Не жизнь, а кошмар. Только выпутаешься из одной передряги. Англец, на тебя обрушивается новая беда, пострашнее прежней».
«Да», — признал Икинг, стараясь не впадать в отчаяние. «Положение не из приятных, но мне кажется, я что-нибудь придумаю». Тут его перебил дракончик, давно уже что-то вынюхивающий в дальнем углу пещеры.
«Беззубик чует металл».
«Очень хорошо, Беззубик», — сказал Икинг, — «но охота за сокровищами на сегодня закончена».
«Я хочу сказать», — продолжал Рыбьенок, — «что за сегодняшний день мы едва избежали целой кучи смертей. Первое, нас чуть не разорвали в клочки черепушники. Второе, едва не сожрали людоеда-отщепенцы. Третье, мы чуть не сгорели вместе с кораблем. Четвертое, чуть не утонули на дне океана. И вот теперь застряли в глубоченной пещере под землей, и нас ждет медленная смерть от голода. Ну и денек выдался».
«Нет, все-таки не металл», — разочарованно сказал Беззубик. «Просто дверь какая-то».
«Дверь?»
Элвин, Икинг и Рыбьенок дружно вскочили на ноги и в новом приступе надежды ринулись к Беззубику. Они разгребли груду земли и камней, и под ней действительно обнаружили дверь. Странно, что они не заметили ее раньше.
«Это выход?» — прошептал Рыбьенок.
«Не обязательно», — задумчиво протянул Икинг. На двери были нарисованы череп и кости, и буквы, до ужаса знакомые Икингу. Большие корявые буквы были нацарапаны на деревянной створке, возможно, острием меча.
«Не открывай эту дверь», — гласила надпись, — «если только ты не истинный наследник Черноборода Оголтелого».
«На этот раз я не шучу», — значилось чуть более мелкими буквами ниже. «Смерть, разрушение и прочие страшные ужасы падут на голову всякого, кто откроет эту дверь. Это пиратская личная частнособственность».
В глазах Элвина Великолепного снова вспыхнул хищный блеск. Приятные манеры развеялись без следа. Пират поднял руку с пристегнутым лезвием бури. Элвину не было нужды ничего говорить. Икинг и так понял, чего тут хочет.
«Ни за что», — покачал головой Икинг и медленно попятился. «Я эту дверь не открою».
«Нет, откроешь», — улыбнулся Элвин
вероломный и приставил острее лезвие бури к груди Икинга.
«Но я не наследник Черноборода Оголтелого», — возразил Икинг.
«Наследник Сморкала. Ведь это он нашел сокровище. Помните загадку?»
«Да». «Но настоящее ли сокровище нашел Сморкал?» — спросил Элвин.
«Может быть, Черноборот закопал там этот сундук для отвода глаз, чтобы люди решили, будто в нем лежит истинный клад, и не искали дальше? А настоящее это сокровище покоится именно здесь. Разве найдешь место лучше, чем пещера, в которую можно попасть только из-под воды? А если то сокровище не настоящее, то значит и Сморкала не настоящий наследный принц племени лохматых хулиганов».
«Да, это меняет дело», — вставил Рыбьенок, стараясь разрядить обстановку.
«А настоящий наследник ты», — тихо молвил Элвин. «Когда на 13 счастливчиках я спросил, кто наследный принц лохматых хулиганов, кто поднял руку? Сморкала?
Нет. Ты!»
«Это было испытание, задуманное Чернобородом, Оголтелом и самой судьбой.
Только теперь загадка обретает истинный смысл.
Куда мы сейчас спустились? На дно. А что нарисовано на этой двери?»
«Мертвая голова».
«А кто тот царственный зверь, который учуял эту дверь?»
«Твой дракон!»
«Видите?» — встрял Беззубик. «У Беззубика чутье лучше, чем у огневицы».
«Настоящий наследный принц племени лохматых хулиганов ты, Икинг!» — повторил Элвин. «Потому что только ты можешь открыть эту дверь и остаться в живых».
«Я не хочу открывать эту дверь!» — запротестовал Икинг.
«Я и без нее придумаю, как отсюда выбраться. Дайте мне только время. Разве ты не боишься коварных ловушек? Вот ты сам открыл гроб Черноборода и лишился руки. А мы открыли сундук Черноборода и выпустили запах, который разбудил черепушников. Я точно знаю, если мы откроем эту дверь, случится что-то очень неприятное. Это так же верно, как дважды два равно пять устриц. И с каждым разом сюрпризы становятся хуже и хуже».
«Совсем забыл сказать», — ласково промурлыкал Элвин. «Если ты не откроешь эту дверь, я тебя убью». Он чуть-чуть надавил на лезвие бури, и острие меча проткнуло кожу над Икинговым сердцем.
«Я правильно понимаю, — спросил Икинг, — что если я открою эту дверь, ты не станешь убивать ни меня, ни моих друзей?»
«Обещаю»,
— торжественно заявил Элвин. «Слово вероломного».
«Слово вероломного», — простонал Рыбьенок. «Этим все сказано.
Да он нас прикончит, как только добудет сокровище. Если за этой дверью вообще есть сокровище».
«Но в противном случае он прикончит нас прямо сейчас», — напомнил Икинг. «Так что выбор-то небогатый». Он наклонился, прикусил губу и потянул тяжелый железный засов. «Ох, напрасно! Ох, напрасно! Ох, напрасно!» — твердили про себя Рыбьянок и Беззубик, зажмурив глаза. Икинг медленно приоткрыл дверь. «Скрип!» Элвин, Икинг, Рыбьянок и Беззубик застыли на пороге, с изумлением открывая и закрывая рот, словно вытащенные из воды рыбы. За дверью простиралась еще одна гигантская пещера. И была она доверху наполнена такими сокровищами, каких вы не видели в своих самых волшебных снах, даже если ваша жадность превосходит Элвинову. И были эти сокровища так неописуемо прекрасны, что притягивали людей словно магнитом. Сокровища громоздились от пола до потолка высоченными горами, блестели огромные груды золотых монет с Цезарем на одной стороне и Нептуном на другой, горели огнем бесчисленные кучи рубинов, спелых и сочных, как устрицы, и изумрудов зеленых, будто русалочьи глаза. По стенкам серебристых кубков грациозно горцевали морские коньки, извивали золотые цепи, толстые, как макароны, грозно сверкали мечи, острые, как зубы морского угря, а на их рукоятках сплетались осьминожьи щупальца. В такой сокровищнице легко заблудиться навеки, потерять голову и забыть про весь белый свет.
«Вот это да!»
— ахнул Элвин вероломно и шагнул вперед. «Вот это да!» Он поднял великолепный золотой кубок, идеально круглый, с резными дельфинами на ободке, выгравированными так изумительно, что казалось, они как живые, весело скачут в миниатюрном золотом море. Однако Беззубик, Икинг и Рыбьянок помнили, где находятся, и пока Элвин восторженно охал да ахал, медленно пятились к открытой двери. Элвин краем глаза заметил их маневр, протянул руку и кончиком лезвия бури притворил дверь. «Никто не выйдет отсюда, не спросившись у Элвина», — заявил он.
«Да ладно тебе, Элвин», — встревоженно сказал Икинг. «Вспомни свое обещание, ты же сам сказал, если я открою дверь, ты оставишь нас живых».
«О, да», — протянул Элвин, бросая кубок на землю. «Но дело в том, что отщепенцы не всегда выполняют свои обещания, данные другим. Наверное, виной всему дурное воспитание. Видите ли, матушка меня никогда по-настоящему не любила. Зато я всегда выполняю обещания, которые дал себе. И давным-давно, когда этот гроб оттяпал мне руку, я дал себе весьма торжественную клятву». Элвин мечтательно прикрыл глаза и бочком, словно большой хищный краб, подкрался к Икингу.
«Не то чтобы я недолюбливал тебя лично, Икинг», — продолжал он, не переставая улыбаться, — «но дело в том, что я пообещал себе, если найду драгоценное сокровище Черноборода Оголтелого, то убью его драгоценного наследника. Наследник в уплату за отрубленную руку. Обмен справедливый, как ты считаешь?» И он яростно замахнулся лезвием бури, целясь Икингу в сердце.
Икинг едва успел увернуться. С проворством, удивившим его самого, он отскочил к ближайшей груди сокровищ и стал на нее карабкаться.
«Убью собственным драгоценным мечом Черноборода», — хихикнул Элвин. «Изящно, не правда ли?»
«Беззубик!» — заорал Икинг. «Принеси меч!» Элвин, размахивая лезвием бури, полез следом за ним. Икинг спрятался за большой золотой колесницей.
«Беззубик!» — завопил он. «Быстрей!»
«Ладно, ладно!» — проворчал Беззубик и перепорхнул к ближайшей груди оружия. «Держи хвост пистолетом. За Беззубиком не заржавеет». Дракончик выбрал из груды три меча. Все они были большие, красивые, сверкающие, не хуже самого лезвия бури, и все казались ужасно тяжелыми. Поэтому он остановился на мече поменьше. Клинок был ничем не примечательный, но вполне рабочий, правда, немного заржавел по краям. Беззубик легко поднял его двумя лапками и полетел к Икингу. Икинг тем временем одолел уже почти половину пути к вершине груды. Элвин почти догнал его. В прищуренных глазах отщепенца плясали зловещие огоньки, лезвие бури со свистом рассекал воздух. Беззубик кинул ржавый меч Икингу, и тот едва успел его поймать, чтобы отразить очередной выпад Элвина, а не успел бы лишился головы. Икинг поймал меч левой рукой, потому что, как вы помните, правая рука у него была вывихнута и висела на перевязи. «Скоро мне конец», — с грустью подумал он. Мальчику против взрослого мужчины долго не простоять, а Икинг и со здоровой-то рукой был далеко не самым сильным фехтовальщиком на внутренних островах.
«Не сдавайся, Икинг!» — кричал Рыбьянок, торопливо карабкаясь следом за ними, чтобы прийти на помощь. «Не своди глаз с мечей!
держи запястье крепко, следи за ногами». Элвин вероломно и широко размахнулся лезвием бури, намереваясь раскромсать Икингу живот. И тут левая рука Икинга сама собой дернулась вверх, а меч молниеносно отразил Элвинов удар. Элвин удивился не меньше Икинга. Он поднял громадный меч над головой и обрушил на Икинга сверху вниз, и опять левая рука Икинга по собственной воле метнулась вверх и парировала удар. Предводитель отщепенцев в изумлении стал рубить мечом направо и налево, вверх и вниз. Удары сыпались градом, но левая рука Икинга ловко отбивала их все, словно желая, действовала сама по себе.
«Тысяча дохлых медуз!» — воскликнул рыбьенок. «Икинг-то у нас, оказывается, левша!»
Только не подумайте, будто Икинг по сей день гордился тем, как сражался в том поединке. С тех пор он вырос и стал мастером меча, гением боевого искусства, и по сравнению с высочайшим мастерством, выказанным им впоследствии, в драке с Элвином он сражался довольно неуклюже. Икинг тогда в основном защищался, а не нападал. И мы были бы рады сказать, что Элвин Вероломный блестяще дрался на мечах, однако истина в том, что владел он искусством фехтования весьма посредственно и не любил честных поединков, предпочитая подсыпать врагу яда или, подкравшись сзади, стукнуть камнем по голове. И все же он был намного старше, сильнее и опытнее Икинга. И пусть это была не самая славная битва в жизни Икинга, кровожадного карасика третьего, позже он вспоминал ее с радостным изумлением и заслуженной гордостью. Ибо Икинг впервые в жизни осознал, что он левша. Представьте себе, что вы всю свою первую половину жизни пытались ходить на руках. Получалось неважно, и вы все время спотыкались и падали, вечно оказываясь последним. И представьте себе вашу радость, когда вы, наконец, попробовали ходить на ногах и обнаружили, что это куда удобнее. Именно такие чувства и переполняли Икинга, кровожадного карасика третьего, впервые в жизни сражавшегося левой рукой. Ощущение было такое головокружительное, что ему даже начинало нравиться драться на мечах. На помощь Икингу пришел Беззубик. Он пикировал на Элвина и клевал его в теме, мешая сосредоточиться.
«Это нечестно!» — возмутился Элвин. «Двое на одного? Неужели потом их чернобородый оголтелого опустится до такого?»
И тогда Икинг, исполнившись на радостях небывалой самоуверенности, закричал. «Беззубик, оставь его мне!»
«Оставить его тебе?» В ярости взвился рыбьенок. «Как это оставить тебе? Вперед, Беззубик, фас! Куси! Это приказ! Икинг, это жизнь, а не урок боя на мечах в море! Тебе пригодится любая помощь!»
Надо признать, уроки боя на мечах в море пошли Икингу на пользу. Колышущаяся неверная груда сокровищ под ногами очень напоминала шаткую палубу корабля, подпрыгивающего на морских волнах. Икинг держал равновесие куда увереннее, чем Элвин. Тот все время пошатывался и спотыкался. Тем не менее, вскоре стало ясно, что сколько бы удовольствия от процесса Икинг не получал, победы ему не видать даже с помощью Беззубика. С мрачной улыбкой на губах Элвин Вероломный оттеснял Икинга дальше и дальше вглубь пещеры. Глаза его пылали все тем же багровым огнем, он снова стал самим собой гадким и хитрым.
«Ну давай же, Икинг!» — шипел он, размахивая лезвием бури. «Не бойся, вжих! Своего старого друга Вероломного, вжих!
Я не трону и волоска у тебя на голове. Вжих!»
«Послушай, Элвин!» — благоразумно взывал к нему Икинг. «Я уверен, мы еще можем спастись и выбраться отсюда, если ты забудешь про сокровище».
«Забуду, забуду!» — соглашался Элвин. «Вот только убью тебя и сразу забуду».
«Ну, Элвин!» — урезонивал его Икинг. «Измениться никогда не поздно. У тебя еще есть шанс начать новую жизнь, завести семью, детей».
«Перестань!» Раздраженно перебил его Элвин.
«Не смеши меня. Ты даешь мне второй шанс?
Да это же просто смешно.
Ты на волосок от смерти, жалкий мальчишка, дерущийся со взрослым мужчиной. Ты предлагаешь мне начать новую жизнь? Ты слишком добр».
Он взмахнул мечом так, что Икинг чудом успел увернуться и едва не упал.
«Мне уже поздно начинать новую жизнь», — расхохотался Элвин. «Я прогнил до самого нутра». «И весьма этим доволен. Сокровище обрело надо мной власть, и этим я тоже доволен».
Он поднял лезвие бури высоко над головой, и Икинг из последних сил вцепился в осыпающуюся груду монет, чтобы не упасть.
«Но я ценю твою заботу», — сказал Элвин, и опустил меч с такой силой, что наверняка разрубил бы Икинга пополам, если бы тот в последний миг не отскочил в сторону.
Так что этот удар, вместо того, чтобы разрубить Икинга, лишил Элвина последних остатков равновесия. Он отпрянул назад и повалился на груду сокровищ, из тех, на которых они еще не дрались. Сокровище ожило, взревело и встало на дыбы. Как драться на мечах? Колени слегка согни, руки подними над головой, расслабься, потом разверни бедра, подайся вперед и кали. Пронзающий выпад. Истребительная защита. А. Подними меч над головой. Б. Издай душераздирающий вопль. В. С силой рубани мечом, одновременно подпрыгнув. Бой с превосходящими силами противника. Важно, вес тела должен всегда приходиться на заднюю ногу. Еще важнее не отрубить себе голову топором. Не пытайся, если не уверен. Глава 18. Последний сюрприз Чернобородого Оголтелого. Груда сокровищ всколыхнулась от подножия до самой вершины, и по ее золотым склонам, словно расплавленная лава, потекли кубки, ожерелья, драгоценности, мечи и монеты. Из недр Золотой горы вынырнуло что-то вроде длинной белой веревки. Оно пошарило в воздухе и обвелось вокруг талии Элвина Вероломного. Но это была не веревка. Это было до крайности неприятное белое щупальце, вылепленное, казалось, из куска дрожащего сала. Щупальце пестрело мелкими впадинами, из которых сочилась гадкая серовато-белая жижа с неописуемо мерзким запахом. Элвин в ужасе взвизгнул. Груда сокровищ рассеялась, открыв взглядом присутствующих неведомое чудовище. Оказывается, оно крепко спало в недрах Золотой горы, пока шум поединка не разбудил его. Это и был последний сюрприз Чернобородого Оголтелого, смертельная коварная ловушка, которую он подстроил своим потомкам. Старый пират усадил охранять свое сокровище жуткого монстра, о котором Икинг слышал только в легендах, но никогда не видел и горячо надеялся никогда не увидеть. Это было то самое страшилище, которое накануне, если помните, до смерти напугало маленького гаденыша ползучего, и звали его Зверский Удушитель. Удушитель относился к гигантским монстрам, генетически родственным драконам, осьминогам и змеям. У него имелись чахлые драконьи крылышки и крохотные кривые драконьи лапки, но он ими почти не пользовался, а просто ползал по длинным подземным туннелям, словно исполинская змея, оставляя за собой липкий, слизистый след. Он никогда не вылезал на свет и не имел вообще никакого цвета, однако щупальца его, надо думать, нередко находили путь в верхние ярусы пещер на обрыве Дикого Дракона, потому что в прозрачном теле чудовища виднелись полупереваренные останки невезучих драконов, которых угораздило попасть к нему на обед. Те, кто продвинулся достаточно далеко по длиннющей пищеварительной системе удушителя, лежали смирно. Сожранные же сравнительно недавно трепыхались и дергались, один даже пытался выпорхнуть из чудовищной глотки монстр. Натуралист в душе Икинга машинально отметил вид его жертв. Ужасное чудовище, гад ползучий, три простых садовых, медленно перемещающихся по пищеварительному тракту гигантского змея. Впрочем, мозг чудища относительно его исполинских размеров был настолько мал, что с трудом воспринимал даже осязательное ощущение огромного тела, и копошащиеся щупальца извивались вокруг, почти независимо от остального тела. Напрягая все силы своего интеллекта, монстр очень медленно поднес Элвина поближе к глазам, чтобы изучить добычу. «Пища?» — задумчиво спросил удушитель сам себя. Икинг едва не ойкнул от радости, потому что чудовище говорило на диалекте драконьего языка, очень древнем, но тем не менее понятном. А Икинг твердо верил, если сумеешь разговорить убийцу, ты на полпути к спасению. Элвин вероломный бешено вырывался и рубил скользкое щупальце лезвием бури.
«Пощекочи меня своей иголочкой», — прошипело чудовище. «А потом я тебя пощекочу».
И лениво помахала кончиком хвоста перед Элвиновым носом. Икинг видел подобные хвосты у куда более мелких созданий. Они были до самого кончика наполнены травянисто-зеленым ядом, прозрачным, как стекло. Хвост венчало острое жало, а внутри его ходил поршень. Как только жало вонзалось в жертву, поршень опускался и... «Прощай, о дивный мир! Здравствуй, Волгалла!»
«Великолепно», — сказал себе Икинг. «Ядовитый, зверский удушитель, мой любимый вид». Едва заметив перед своими глазами ядовитое жало, Элвин хлопнулся в обморок. Он до смерти боялся уколов. Поэтому удушитель даже не взял на себя труд ужалить его, просто проглотил целиком, заживо, как есть, вместе с лезвием бури. Окаменев от ужаса, Икинг завороженно смотрел, как очнувшийся Элвин, трепыхаясь, медленно сползает вниз по прозрачной глотке удушителя. «Итак», — подумал Икинг, — «людоед сам попал другому на обед». Изящный поворот. Иногда труднее заставить себя стоять на месте, нежели бежать. Но Икинг понимал, что убежать не удастся, не стоит даже пробовать. Монстр был слишком велик. Поэтому Икинг замер как вкопанный, надеясь, что чудовище, подобно всем подземным тварям, не может похвастаться острым зрением. Возможно, Икинг рассудил правильно. Но одно из непрестанно движущихся щупальцев в конце концов наткнулось на него и, соприкоснувшись с теплым телом, машинально обвила его и приподняла в воздух.
«Тебе нужен план!»
— завопил рыбий ног, суетливо бегая внизу.
«Тебе нужен дьявольский хитроумный план!»
«Угу. Спасибо за совет», — проворчал Икинг. Его ум трепыхался, как треска в сетях. Он пытался думать, не обращая внимания на боль, встиснутой щупальцем груди. «Сам знаю».
«Беззубик, скорее сюда!»
Щупальце наматывалось вокруг Икинга, виток за витком. Беззубик подлетел ближе, Икинг что-то прокричал на ухо маленькому дракончику.
«Ужасный план!» — запротестовал Беззубик, качая головой. «Да хоть раз в жизни сделай, как тебе велят!» — заорал Икинг.
Пока монстр еще не сообразил, что ему в лапы попалась добыча, оставалась возможность спастись. Икинг ткнул мечом, липкое щупальце, обвивавшее грудь, оно немного ослабло. Далеко внизу на груди сокровищ рыбьенок отчаянно пытался прийти на помощь. Перед ним лежал тяжеленный двуручный меч, усыпанный драгоценными камнями. Монстр, а не меч. Не обращая внимания на то, что клинок едва ли не вдвое больше его самого, рыбьенок отважно оторвал его от земли и, побагровев от натуги, поднял высоко-высоко над головой, собираясь вонзить в брюхо чудовищу. Но, как и следовало ожидать, меч перевесил, и рыбьенок вслед за ним стал медленно-медленно опрокидываться назад. Позади него валялся большой бронзовый щит, и, ударившись о него головой, рыбьенок потерял сознание. Звук от соприкосновения рыбьеноговой головы со щитом привлек внимание монстра, и в его тусклых глазах, наконец, блеснул слабый свет. Взгляд с трудом сфокусировался на Икинге. Щупальце сжалось еще крепче, и побег стал невозможен.
«Еще пища!» — удивленно прошипело чудовище.
«Никакая я не пища!» — заорал Икинг. «Я ядовитый! Очень, очень страшно ядовитый!»
«Страшно ядовитый?» — переспросило чудовище. «Пища шепчет, и она страшно ядовитая. Что же это такое? Я тоже ядовитый. Видишь?»
И оно угрожающе помахало перед Икинговым носом смертельным жалом.
«Не люблю, когда пища шепчет», — пожаловалось чудовище. «Сначала шепчет, потом жульничает. Убить скорее, пока не сжульничала».
И монстр еще туже стиснул Икинга щупальцем, собираясь задушить.
«Это очень интересно», —
просипел Икинг, у которого глаза полезли из орбит от удушья.
«И как же именно ты собираешься меня убить?»
Удушитель задумался над этим вопросом, и мертвая хватка на груди Икинга немного ослабла.
«В общем, — признался монстр, — я собирался задушить тебя насмерть».
«Я вот почему спрашиваю», — продолжал Икинг, жадно хватая воздух. «Совсем недавно меня чуть не проглотил один море-драконус, гигантикус, Максимус, и он говорил, что вы, подземники, очень примитивные животные, слабо вооружены и способны только на самые простые формы убийства, вроде удушения».
Чудовище еще больше ослабило хватку. «Это очень невежливо», — обиженно прошипело оно. «А что за гиганти Макси? Как его там?»
«Дай мне дышать», — попросил Икинг. «Я тебе расскажу».
«Ладно», — согласился удушитель. «Только не жульничай, а то рассержусь».
Чудовище медленно размотало щупальца, оставив только несколько свободных витков вокруг своей добычи, ну, так, на всякий случай.
Икинг с облегчением вздохнул. «Море Драконус, Гигантикус Максимус», — пояснил он, — «это громадное и страшное драконище, величиной с гору».
«Я тоже большой»,
— напомнил удушитель. «И он умеет убивать как минимум тремя способами», — вещал Икинг. «Может разорвать тебя на куски когтями, изгрызть зубами или спалить огнем».
«Я тоже так умею»,
— произнесло чудовище, впрочем, уже не так уверенно.
«Нет, не умеешь», — возразил Икинг. «У тебя нет ни когтей, ни зубов, ни огня».
«Ну и что, что нету?»
— обиженно протянул удушитель.
«Зато я могу задушить тебя до смерти».
Он приободрился и снова начал стягивать щупальца.
«Но это же так старомодно!» — торопливо вскричал Икинг.
«А как же твой яд?»
«Это самый современный способ убийства. У моря Драконуса, Гигантикуса, Максимуса никакого яда нет».
«Совсем нет?»
— обрадовалось чудовище.
«Совсем нет», — подтвердил Икинг. «Интересно было бы посмотреть, как действуют самые новейшие яды».
«Да вряд ли тебе понравится»,
— предупредил удушитель. И воткнул острое жало прямо Икингу в сердце. Внезапно в поле зрения удушителя впорхнул беззубик и стал кружиться перед его глазами взад-вперед, взад-вперед. Чудовище на миг растерялось, но вскоре опомнилось и сумело совладать со своими щупальцами настолько, чтобы отогнать беззубика. Удушитель очень-очень рассердился.
«Я говорил тебе не жульничать!»
— прошипел он своим самым ядовитым голосом.
«Сейчас заткнешься!»
Рыбьенок очнулся как раз в тот момент, когда удушитель вкатил в тело Икинга под рубашкой полную порцию зеленого яда из хвоста. Такой дозы хватило бы истребить все население Рима. Глава 19. Наследник Чернобородого Оголтелого.
«А пока мы ждем», — беззаботно болтал Икинг, — «не расскажешь, просто чтобы скоротать время, как действует твой яд?»
«Слушай»,
— охотно прошипел удушитель,
— «сначала ты теряешь контроль над щупальцами, и они начинают неметь».
«Кажется, у меня пальцы покалывают, словно иголками», — подтвердил Икинг.
Собственные щупальца удушителя бешено скакали вокруг, одеревенелые, как бревна.
«Затем жертва зеленеет!»
— радостно прошипел удушитель.
«Если мне не мерещится, — сказал Икинг, — левая рука стала чуть-чуть зеленоватой».
Рука оставалась белой и конопатой, как всегда, зато внутри прозрачного тела удушителя сгустилось странное зеленоватое облако. Постепенно оно скрыло перевариваемых драконов.
«А затем, когда яд достигает головы, — продолжал удушитель, — нервная система просто взрывается изнутри».
Он с надеждой посмотрел на Икинга. С Икингом ничего не происходило.
«Странно», — удивился удушитель. «Словно и не действует».
«Так, может, с некоторыми людьми яду нужно больше времени?» — подбодрил его Икинг. «Что-то ты неважно выглядишь. Может, тебе лучше прилечь?»
Удушитель встревоженно оглядел себя. Зеленоватое облако расползлось по всем виткам и изгибам его обширного тела и в конце концов добралось до крохотного мозга. Взревел удушитель, и его нервная система взорвалась изнутри. Все его электрические цепи вспыхнули, как лампочки. Чудовище заметалось, выламывая из стен пещеры громадные каменные глыбы. Сокровища взметнулись в воздух и разлетелись в разные стороны. Рыбьенок спрятался под нависающей скалой, чтобы его не зацепило шальной монетой. Беззубик забился в трещину на потолке. Добрых полторы минуты удушитель бился в пещере, испуская первобытные вопли. Потом все его щупальца встали дыбом, как иголки морского ежа, и он бессильно рухнул на землю. Монстр еще немного подергался в агонии, хвост со смертоносным жалом яростно хлестал по сторонам. Потом в громадной пещере наступила тишина, клубы пыли медленно рассеялись. Рыбьенок выбрался из своего укрытия. Он долго ползал по скользким от слизи камням, скользким сокровищам и еще более скользким виткам змеиного тела в поисках Икинга. Икинг лежал на земле слегка оглушенный, но живой. Он словно побывал в гигантском водовороте. Змеиные щупальца трясли его, кидали и швыряли, пока голова не пошла кругом, зато обмотанные вокруг тела толстые кольца защитили его от смертельных ударов. Он радостно улыбнулся Рыбьеногу и Беззубику.
«Ну и глупый же монстр попался», — сказал он.
«Как ты это сделал? Как ты это сделал?» —
без конца повторял изумленный Рыбьенок вместе с Беззубиком, выпутывая друга из щупальцев.
Вместо ответа Икинг задрал рубашку, и там все еще обернутый вокруг его груди, темно-зеленый от переполняющего его яда, темнел оторванный кончик щупальца, а в студенистой плоти зияла проделанная жалом гигантская дыра. Так что же сделал Икинг? Пока Беззубик отважно отвлекал монстра, он быстро натянул рубашку на обвивавшее его щупальца. Удушитель совершенно потерял контакт со своими конечностями и не почувствовал, что под белой тканью икинговой рубашки впрыскивает яд в собственное щупальце. «Для этого плана, — произнес наконец рыбьенок, — требовалось еще дьявольское везение». «Да, дело было несколько рискованное, — признался Икинг, — но мы ведь уцелели, правда?» В ответ рыбьенок радостно улыбнулся, а Беззубик сделал в воздухе тройной кульбит и победно прокукарекал.
«А твое вехтование? Ты где так научился?»
«Руки перепутал», — пробормотал Икинг, довольный, но немного смущенный. «Ты, можно сказать, одной левой одолел Элвина Вероломного и зверского душителя», — восторгался рыбьенок. «Ну и расскажем же мы всем, когда вернемся домой, тут они рты прозевают». Не терпится посмотреть, какую рожу скорчит сморкало, когда увидит это сокровище. Его жалкий сундучок с острова черепушников покажется девчачьей шкатулкой для секретиков.
«Да», — протянул Икинг. «Но мы ведь до сих пор торчим в этой пещере. Сначала надо отсюда выбраться».
У рыбьенога вытянулось лицо.
«Верно», — согласился он. «Но ведь эта тварь каким-то образом пробиралась из этой дыры наверх. В пещеру обрыва дикого дракона. Глянь только, как у него брюхо набито драконами. Он, наверное, из года в год кормился в драконьих яслях. Надо только проникнуть в Калибанову пещеру. И оттуда...»
«Нет», — заявил Беззубик твердо,
— «даже не думайте. Беззубик знает. Беззубик там вырос. Наверху полно других тварей, крупнее и злее этой».
«Ладно», — сказал Икинг. Придется выбираться тем же путем, которым мы сюда попали. Надеюсь, дверь еще открыта. Дверь, вправду, была еще открыта. Взявшись за ручку, Икинг заметил приколотый к двери листок бумаги. Это было письмо. Написано оно было тем же корявым почерком, что и Чернобородова загадка из сундука, и адресовалось истинному наследнику Чернобороды Оголтелого. Икинг снял письмо с гвоздика и прочитал.
«Дорогой наследник, я прожил славную жизнь, достойную настоящего викинга. Но теперь, став глубоким стариком, я понял, что не так уж радуюсь, вспоминая 50 лет бурного веселья и грабежей, странствий и драк на свежем воздухе. Я размышляю о том, мог ли я провести свою жизнь по-другому. Ну, взять, например, это сокровище. В сагах меня чествуют за него, словно я совершил величайший подвиг. Но с тех пор, как я нашел его, мою некогда счастливую банду грабителей раздирает алчность и жажда власти. Мы не готовы обладать таким сокровищем. Поэтому я решил избавиться от него. Я знаю, на свете найдутся люди, которые услышат легенду о сокровище и отправятся его искать. Специально для них я закопал на острове Черепушников небольшой сундучок. Это отвлекающий маневр. Найдя его, они решат, что поиски закончены. Но настоящее сокровище я спрятал глубоко-преглубоко в этой подземной пещере. Мои драконы много месяцев ныряли под воду и перетаскивали его сюда. С одной стороны его охраняет вода, с другой — Калибанова пещера. Я посадил в пещеру детеныша-удушителя, чтобы он, когда вырастет, стал грозным стражем. Я мечтаю, что в далеком будущем наступит время, когда люди научатся владеть такими прекрасными опасными сокровищами и найдут им разумное применение. Я мечтаю, что один из моих наследников станет заклинателем драконов, лучшим бойцом на мечах, человеком, который умеет говорить с чудовищами, и что он сумеет обуздать силу самого громовержца Тора. Этот наследник придет сюда и найдет мое сокровище. Я с радостью отдаю в его руки все до последней монетки. Он сумеет правильно распорядиться этими богатствами. Желаю вам счастья и крепкого попутного ветра, Чернобород Оголтелый. По скриптум.
Надеюсь, у тебя есть с собой дракон. Он поможет выбраться на поверхность. Иначе, боюсь, ты пропал.
«Может, Чернобород Оголтелый все-таки был не такой уж плохой?»
— задумчиво проговорил Икинг.
«Сам решай», — отозвался рыбьенок, читавший письмо через плечо Икинга. «Он говорит, что сокровище твое, вот и делай с ним, что хочешь».
Икинг вздохнул. Ему вспомнилось, каким алчным блеском загорелись глаза стойка обширного, когда тот взял в руки лезвие бури. Вспомнилась ссора толстопуза со стойком над сундуком сокровищами.
«Да», — сказал Икинг. «Я, кажется, знаю, что с ним делать».
Он поднял с пола пещеры уголек, дописал к письму несколько слов и повесил его обратно на гвоздь.
«Еще не готовы», — прочитал рыбий ног и бросился за Икингом. Тот уже подошел к выходу из пещеры и задумчиво смотрел в воду.
«Что значит «еще не готовы»?» — потребовал ответ рыбий ног.
«Это значит, — ответил Икинг, — что сокровище останется здесь, что оно станет нашей тайной, и мы о нем никому не расскажем. Если выберемся отсюда живыми, просто скажем, что нас выбросило на берег в паре миль отсюда, об этой пещере даже не заикнемся».
«Ты что, серьезно?» — вскричал рыбий ног. «Мы же можем стать героями. Кроме того, если мы никому не расскажем о том, что произошло, все по-прежнему будут думать, что истинный наследный принц лохматых хулиганов — это Сморкало».
Икинг горестно вздохнул. «Боюсь, ты прав», — признался он. «Но если я и есть настоящий наследный принц, то я должен думать в первую очередь о благополучии племени. А для племени будет лучше, если сокровище останется здесь. Нам оно не принесет ничего, кроме больших неприятностей».
И менять это решение Икинг не собирался. «Давайте лучше подумаем, как отсюда выбраться», — предложил он.
После 2 или 3 часов напряженных раздумий Икинг таки изобрел способ, каким образом один маленький дракончик может поднять на поверхность 2 юных викингов, его и рыбьенога, так, чтобы те, викинги, не захлебнулись в 100-метровой толще морской воды. Решение было очень простым, и вы это поймете, если когда-нибудь окажетесь в столь же сложном положении. Воздух, выдыхаемый драконами, состоит практически из чистого кислорода. Вот почему их дыхание так огнеопасно. Пока мальчики поднимаются медленно, чтобы не началась кессонная болезнь, Беззубик должен плыть рядом и время от времени дуть им в носы. А сам дракон не задохнется, потому что чуть пониже рогов у него имеется полный комплект жабр. Нырнув, он просто-напросто перекрывает легкие и поглощает кислород из морской воды. Минут через 10 Икинг и рыбий ног вынырнули на поверхность. Вокруг плавало множество корабельных обломков, ведь они всплыли недалеко от места крушения 13 счастливчиков. Мальчишки поймали весло, ухватились за 2 его конца и медленно поплыли к мысу, за которым начинался пляж, пригодный для высадки на берег. Рыбий ног всю дорогу уговаривал Икинга передумать. Наконец он раздраженно воскликнул: «Так тебе никогда не стать героем! Не понимаю, как ты терпишь, что никто тебе не хлопает, никто не восторгается?»
«Ну и пусть», — вздохнул Икинг. «Пусть мне никогда не стать героем, но я твердо знаю, что когда-нибудь стану вождем этого племени, и хочу, чтобы само племя уцелело до того времени. А это, мне кажется, важнее, чем стать героем».
Шатаясь, они побрели через вересковые заросли к деревне хулиганов. Там стояла странная тишина и запустение, не клубился дымок над трубами, не бегали по улицам дети, не ссорились на крышах драконы.
«Один всемогущий!» — возмолился Икинг. «Только бы они все были живы!»
Все и вправду были живы. Каким-то чудом при крушении 13 счастливчиков никто не утонул. Хулиганы взяли в плен всех отщепенцев, связали их крепко-накрепко, и на сильно перегруженном громобое достигли, наконец, живописных берегов острова Олух. Там, со свойственным им великодушием, они отпустили отщепенцев на все 4 стороны. Боюсь, отщепенцы не проявили должной благодарности, и хулиганам еще не раз предстоит встретить на своем пути этих гнусных людишек. Но на сей раз незваные пришельцы вернулись на свои острова отщепенцев, униженными, разоруженными и горящими жаждой мести. Хулиганы и сами пребывали не в лучшей форме. Они были народом закаленным и привычным к купаниям в морской воде, однако потеря единственного сына вождя, пусть даже не истинного наследника, оказалась для них жестоким ударом. Стоик целый час просидел на берегу моря. Как только сокровище Сморкало скрылось под волнами, оно потеряло свою власть над великим вождем. Перед мысленным взором стоика маячил его сын, Икинг. Икинг стоял на палубе 13 счастливчиков и говорил: «Я — наследник стоика обширного!» Стоик сорвал с себя золотые браслеты и зашвырнул их далеко в море. Потом он подошел к дому и уселся перед входом на капище Одина. Вот почему измочаленные рыбьенок, Икинг и Беззубик, войдя в хулиганскую деревню, обнаружили, что все хулиганы разошлись по домам, заперли двери, затворили окна и погасили очаги. И только по счастливой случайности ветер распахнул деревянную ставню в доме Плеваки Крикливого. Плевака подошел к окну, чтобы снова закрыть ее, и увидел, как по деревне, еле волоча ноги, тащатся измученные друзья. Тогда он взревел, что есть мощи. «Они живы!» Крик полетел от дома к дому, как свет сигнального костра с горы на гору. Лохматые хулиганы высыпали на улицы, словно толпа ликующих морских слонов. Они подняли 2 друзей,
и Беззубика тоже, на свои могучие плечи и понесли их с радостными криками. «Они живы, живы, живы!» Сморкало и без того ужасно злился на людей за то, что они куда больше горевали об исчезновении Икинга с Рыбьеногом, чем о пропаже сокровища, и не спешили чествовать его, героя событий, на острове Черепушников. Так представьте же себе, как он разозлился, когда с любопытством выскочил из дома, посмотреть, из-за чего весь сыр-бор, и его тут же смели с дороги плевака крикливый и червяк безмозглый, радостно вопящая толпа едва не втоптала его в землю. И эта толпа несла на своих плечах... Кого бы вы думали?
Икинга.
Икинга, которого в очередной раз не удалось убить, утопить, убрать с дороги или хотя бы с глаз подальше. Наконец счастливые хулиганы дотопали до дома своего обширного вождя и забарабанили в дверь. «Открывай, открывай, они живы, они живы!» Стоик обширный поднял огромную лохматую голову и, шатаясь, как во сне, шагнул к двери. На пороге стоял его сын. Стоик обширный, гроза морей, высочайший правитель лохматых хулиганов, да трепещет всякий, кто услышит его имя, подхватил своего сына и крепко обнял его под приветственные крики толпы. Вот и вся история о том, как Беззубик за одно утро нашел и потерял чудеснейшее сокровище. И о том, как Икинг наконец получил нормальный меч и научился им владеть. И о том, как Рыбьенок обнаружил, что не обязательно быть героем, чтобы тебя встречали как героя. Эпилог автора. Несколько месяцев спустя мне приснился сон. Мне снилось кораблекрушение. Может быть, потому что я за последнее время пережил их слишком много. Корабль назывался «Бесконечное путешествие», и за миг до того, как он исчез под волнами, свирепого вида капитан со странной улыбкой на устах подбросил свой меч высоко-высоко в воздух. Меч закувыркался над волнами, пробил атмосферу, ушел в открытый космос, к звездам и бесконечному времени. Тут, к моему великому удивлению, моя левая рука сама собой протянулась за ним и выхватила его из пустоты. Едва проснувшись, я вскочил с кровати и вытащил из ножен тот самый неприметный меч, который Беззубик выбрал для меня в груди сверкающих сокровищ посреди пещеры. Тот самый, которым я сражался с Элвином Вероломным. Я вертел и вертел в руках этот меч, добрых полчаса разглядывая неказистую вещицу. В конце концов, поворачивая его то так, то сяк, я обнаружил, что шишечка на его конце рукоятки отвинчивается. Под ней оказалась выемка, в которой лежал туго скрученный листок бумаги. На этом обрывке были написаны такие слова. Завещание Чернобородого Оголтелого. «Это мой любимый меч. Оставляю его своему истинному наследнику, потому что лезвие бури всегда уводило немножко влево. Не все то золото, что блестит. Надеюсь, что из тебя получится вождь получше, чем из меня. Искренне твой Ч.О. Теперь я глубокий старик, такой же, каким был Чернобород Оголтелый, когда отправлял своих драконов на дно моря прятать сокровища. И все эти годы мы с Рыбьеногом и Беззубиком хранили в тайне то, что на самом деле произошло в тот ужасный день. Но начав писать мемуары, я понял, что не могу умолчать об этих событиях, ибо они стали важной вехой на моем долгом и трудном пути в герои. Жаль только, что я не смогу показать эти записки современникам. Как только я закончу свою книгу, я запру ее в сундук и брошу в море. Подобно Чернобороду Оголтелому, я надеюсь, что когда-нибудь ее найдет и прочитает тот, кто сумеет стать вождем получше, чем был я сам. Человек, живущий в далеком-далеком будущем, в более цивилизованные времена, когда люди научатся владеть красивыми и опасными сокровищами и разумно ими распоряжаться. Мы надеемся, что Икинг никогда больше не увидит гнусного негодяя Элвина Вероломного. Зловещий крюк утянул его на дно океана при крушении 13 счастливчиков, а сам он исчез в глотке страшного чудовища, зверского удушителя, в недрах недосягаемой пещеры глубоко-преглубоко под землей. Из такого переплета живым никому не выбраться. Или это возможно? Читайте следующий том Икинговых мемуаров «Как разговаривать по драконьи».